Ну, вы спросите рядом, да?
Вечер. Благодаря
я вас увидел.
Вашим лекциям, да, я начала принимать свою судьбу.
А что такое у нас со звуком происходит? Что-то бежать он начал.
Раз.
У вас, может, там мобильник рядом держит или еще что?
И просто хотела бы узнать, у меня такой период жизни сейчас получается, вначале была проблема со мной, мне как бы подставили, а потом у меня сейчас на данный момент мы с сестрой лежим в больнице, у нее онкология. У нас сноха болеет, сейчас тоже онкология. И вот этот период, как сделать, да, вот что это.
А мне кажется, что этот просто батарейка садится. Возьмите другой микрофончик, просто а этот положите. А надо батарейки поменять у того микрофона.
Извините. Я была благодаря вашим лекциям, да, действительно, я только вот в интернете нашла буквально 3 месяца назад, да, и я начала изучать ваши лекции.
Нужно, вот у вас идет очень самый, практически самый тяжелый период в вашей жизни, связанный с родственниками. Ну, то есть, наваливается, еще 1.5 года будет вот так тяжело, ну, год и 2 месяца где-то. Вот, нужна молитва, нужны аскезы. Если говорить об онкологии, то онкология всегда возникает только по одной причине. Вернее, как причин много, но как с ней справиться, то есть, человек должен одновременно совершать пост на воде и одновременно длительное движение, лучше бег, можно ходьба. Если человек это делает, то он никогда не заболеет онкологией. Это просто невозможно. Потому что онкология означает неконтролируемая застывшая зона в организме. То есть организм, когда стареет, в тонком теле, в психическом теле постепенно скапливаются такие зоны, пустоты. И человек, чтобы их убрать, он должен тело разминать. Вот я сегодня пробежал 16 километров, у меня все тело размякло, расслабилось, как будто, видите, как будто я помолодел, да? Такое ощущение. Да. Да, то есть я как будто бы помолодел, видите, да? Ну, то есть это результат аскезы. Плюс пост. Вот когда бег, когда человек бегает, эти пустоты все уходят, организм, там в этих пустотах скапливается грязь. Организм эту грязь, грязь означает сначала лишний вес и токсины, потом доброкачественная опухоль, потом злокачественная. Такая последовательность. Организм сначала это вытаскивает все из этих пустот, а потом, если есть еще пост на следующий день после бега, то он все это потом во время поста съедает. Ну то есть пост означает, организм питается ненужными веществами в организме. И он таким, и таким образом, когда человек действует, он реально как бы... Если доброкачественные опухоли, легко, они рассасываются. То есть у меня жена узнала, когда у нее был как бы доброкачественная опухоль щитовидной железы, обнаружили в щитовидке, она испугалась. Вот ей сразу сказали, давай вырезать, там туда-сюда. Я говорю, ну вот пришло время тебе начать бегать и поститься. Она испугалась, начала сразу это делать. И у нее за 3 месяца, вот это, во-первых, опасность злокачественной опухоли убралась полностью. И вот эта киста, как бы щитовидки, она уменьшилась в 2 раза. Но она в результате в УЗИ сходила, вот там намного лучше, и расслабилась опять, перестала бегать. Ну, как бы, ну, поняла, что делать. Ну, то есть, понимаете, каждый человек, который ведь живет ленивой жизнью, вот лишний вес, это уже значит, скоро будет доброкачественная опухоль, понимаете? Если еще есть на ночь, особенно мясо, то это еще быстрее. Понимаете? Ну, то есть... Когда человек вот живет просто так, то он просто идет к онкологии. Но если вот делать вот эти аскезы, то есть длительная ходьба или бег, пост на воде, то человек постепенно приходит к возможности быть здоровым. И все рассасывается, что ему не нужно в организме. Я приведу свой пример. У меня и по материнской, и по отцовской линии у всех мужчин как бы опухоль предстательной железы. Ну, то есть в роду. И я тоже, когда мне было 50 лет, я обнаружил, что у меня тоже пошло это развиваться, хотя я вегетарианец, как бы не ем мясо. Мясо сильно способствует развитию злокачественных опухолей. Вот, но я как бы, я уже много лет, с 24 лет не ем мясо, 30 лет уже не ем, я думаю, ничего себе. Значит, не только получается мясо, а также еще и что-то другое. Я начал думать, молиться об этом, понял, что... Вот я понял эту схему, что надо длительно двигаться и поститься одновременно, чтобы эти все вещи рассасывались. И я когда начал бегать, там до определенной дистанции я дошел, я потом начал это изучать. Я дошел до дистанции 6 километров. После 6 километров она начала рассасываться. Когда я бегал уже где-то 9,5 километров, то она полностью рассосалась. И у меня на 7 километров начал плавиться жир. Хотя раньше вообще никогда не худел, только поправлялся потихоньку. Я уже дошел до 89 килограмм, 50 лет. И потом начал, вот когда бегать, после 7 километров у меня жир просто начал таять. И когда я начал бегать 12 километров, у меня вес стабилизировался на 81 килограмме и сейчас не меняется вообще, вот стоит на этом уровне. Значит, что это мой вес нормальный для меня в этом возрасте. Все, то есть ни толще, ни тоньше. А там зависит от расстояния. Вот 16 километров можно мне бегать раз в 5-6 дней. Кому-то может быть пореже еще. А если человек бегает километр, можно каждый день бегать. Если до 6 километров каждый день, после 6 уже через день надо. Потом после 8 через 2 дня, после 10 через 3 дня, после 12 через 4 дня. И так далее. То есть определенная схема. У нас есть онлайн-семинар «Благость» такой. Онлайн-семинар «Благость». Я вам советую вообще всем раз в месяц слушать там мои лекции. Это платно, но это знаете как хорошо. То есть можно собрать группу, даже свою группу, вот все своих знакомых. И вы эту группу я буду видеть прямо. Я не знаю, у вас в Бишкеке есть такая группа онлайн, которая смотрит мои лекции или нет? Нету. Надо или организаторов просить, что вот сделайте эту онлайн-группу. То есть туда будет ходить по 7-8 человек, там раз в месяц это происходит, суббота-воскресенье. И люди все имеют такую возможность приходить просто, послушать меня. Я вас вижу, вы меня видите. Точно так же, как вот здесь. И вы можете задавать мне вопросы тоже дистанционно. То есть это по Москве в 11 часов утра происходит, суббота-воскресенье, раз в месяц. И там разные темы, в том числе вот эта тема лечения злокачественных опухолей, она там висит у них на скачивании. Можно там эту лекцию тоже приобрести, послушать. И там подробно рассказывается о беге, там, о йоге, как я делаю, вот опыт этот весь. Можно все это изучить.
Благодарю, просто она сейчас уже лежачая.
Я понимаю, молитва.
Только молитва, да?
Вы поймите такую вещь, что у каждого человека есть жизни такие циклическое, это называется циклическое влияние времени. То есть есть такие циклы, когда человек может умереть, уйти из жизни. И вот у нее сейчас наступил такой цикл. Выживет она или нет, у меня очень большие сомнения. Очень большие сомнения. Понимаете? И причина заключается в неправильном образе жизни. То это не значит, что человек обязательно должен уйти в это время из жизни. Большинство людей уходит из жизни преждевременно. Понимаете, то есть наступает вот этот цикл, если человек жил неправильно, у него энергетически никаких сил не остается, и он в это время уходит из жизни. Вот у меня, допустим, 52 года, то у меня наступил в октябре месяце, на 2 месяца наступил такой, на 3 месяца наступил такой тяжелейший период в моей жизни. То есть у меня постепенно как обесточило. Как будто у меня нет сил. Я даже не мог носить камни, они меня перегружали. То есть я снял все камни с себя. Вот. И меня спасал только йога, бег и пост. Все, больше ничего. Больше никак я не мог получать силы. Еще молитва. Я в какой-то момент понял, что я не могу никому помочь вообще. Я решил, что я буду все равно читать лекции, ездить, продолжать. Потому что это мой долг перед Богом. И сообщил всем своим друзьям, что я, извините, выключен. Теперь на вашу судьбу я влиять не смогу. Я стараюсь всем помогать, своим знакомым, близким. И в это время ушел из жизни мой отец. Потому что у меня не было возможности ему помочь. Не было сил. Так действует судьба. Видите, то есть он на моей молитве жил. Он жил неправильно, не так, как надо. Но молитва моя помогала. Пришло время, Бог меня выключил. И забрал его жизнь. Потому что человек сам должен учиться жить правильно. Что касается вашей родственницы, то она жила неправильно. И сейчас не надо ей об этом говорить. Но я вам говорю, что вероятность ее выживания невысокая. Не хочу говорить конкретно проценты, они могут меняться в результате вашей молитвы там и так далее, но вероятность невысокая. И это урок всем людям, которые здесь сидят. Хотите жить долго, знайте, что наступит такой цикл, момент, когда все ваши силы кончатся, и только на вашей аскезе, то есть если вы научены, натренированы долго бегать, допустим, или поститься, йогу делать, эти три вещи, вот статические упражнения, пост и длительное движение, они все продлевают жизнь. Вот сегодня я из-за того, что 16 километров пробежал, вот у меня 65 лет наступает старение. Ну, то есть 65 лет мой организм начинает увядать. Если я вообще никак не двигаюсь, вот хожу просто как тюлень, вот, то в 65 лет я ухожу из жизни. Благодаря тому, что я сегодня пробежал 16 километров, моя жизнь продлевается на 21 год. Ну, то есть до 86 лет. Я так вижу свою судьбу. Пост – это когда не ешь ничего, на воде только живешь. Я пощусь каждый день до обеда. 16 часов получается с вечера до обеда. Вечером только фрукты я ем. И обедаю плотно, и вот так вот я живу. Но иногда можно поститься, допустим, сутки, там двое суток. Двое с половиной суток очищают весь организм. Больше поститься на воде нет смысла. Этот пост можно делать раз в 3 недели достаточно. Но к этому посту надо идти. Сначала надо поститься полдня. Ну, то есть, самый простой и легкий пост – это с вечера до обеда. Если вы хотите больше, то с утра до утра. Утром поели, в следующий раз поели опять утром. Следующий пост – это с вечера и до утра. Это полуторасуточный пост. Потом дальше вы можете поститься с вечера и до обеда, больше 1,5 суток. Потом с утра и до утра, через 2 дня уже. И потом с вечера и до утра, через 2 дня, это 2,5 суток максимум. Больше не надо поститься. Сухое голодание не нужно делать, потому что это голодание только для здоровых людей и только для молитвы. Оно нужно для того, чтобы погружаться в молитвенную жизнь. Оно не нужно для здоровья. Оно напрягает организм. Для того, чтобы лечиться, нужно голодание на воде, пост на воде. Не на фруктах, не на апельсинах, как вам советуют, а на воде. Запомните, посты на цитрусовых – это самые опасные посты.
Это один раз в месяц?
Можно так влететь, подсадить печень, поджелудочную железу, желчный пузырь, постами на соках. Ну, как бы, самые безопасные посты на соках – это посты на яблочном соке. Именно не магазином, а натуральном. Яблочный сок, грушевый, абрикосовый. Ну, они более-менее, как бы, на дынях, арбузах можно. Более-менее нормальные посты. Но все цитрусовые – это жесть. Это очень опасные для поста фрукты. И сейчас модно это все делать, на цитрусовых именно сидеть. И это очень опасно. Я много видел уже искалеченных людей из-за этого. Будьте осторожны. Не надо вот эти новые модные все эти теории применять. Ну, в целом, как бы, если у человека обнаружили доброкачественную опухоль или начинающую злокачественную, надо ее сразу вырезать, если злокачественную опухоль. Сразу перестать есть мясо. Сразу перестать курить. Потому что эти все вещи, они ухудшают. Немедленно начать длительно ходить или бегать и поститься. И там причем есть как бы правило. Вот допустим, разделите на 4 части дистанцию 16 километров. И на 4 части также делится организм. То есть есть кожа, лимфатические узлы, как бы вот все, что связано с слизистыми, с кожей. Это лечится на самой короткой дистанции, то есть 1/4 от 16 километров. Вот, потом дальше, если вы хотите лечить сосуды, к кровеносную систему, то 2/4. Ну, то есть вам надо бегать уже, ну, бегать надо уже 8 километров, чтобы сосуды лечить. Если вы хотите лечить внутренние органы, то 3/4. А если хотите нервную систему лечить, то 4/4. Ну, то есть она глубже всех лечится. Если вы не можете бегать, то надо ходить по времени 2 раза больше, чем если бы ты пробежал эту дистанцию. Ну, то есть, другими словами, если я бегаю 1:40 и прочищаю весь организм, то ходить надо 1:40 умножить на 2, для того, чтобы очистить весь организм. И очищение будет менее глубокое, в 2 раза менее глубокое. Но все равно это будет очищение. Промывания нет, не надо. После, если длительно бегать, надо потом в ванне еще лежать чуть-чуть теплый после бега, чтобы этот организм расслабился. Пост на воде. Надо понять еще, что если вы ходите, то не останавливайтесь. Если вы бежите, то не останавливайтесь. Лучше бежать очень спокойно, расслабленно. Тот темп, который вы видели, это для меня очень спокойный темп. Я не напрягался. Я бежал спокойно, расслабленно. У меня пульс держался на одной и той же цифре, 140 единиц. Вот, но эта цифра небольшая для меня. То есть, ну просто вы должны понять, что я начинал с очень слабого темпа, то есть я начинал бегать так, как вы ходите. Ну то есть я начинал 4 года назад, сейчас вот такой ритм для меня нормальный. Ну, то есть начинайте бегать как можете, спокойно. Придет время, будете быстрее бегать, лучше. Но никогда не надо себя насиловать, понимаете? Нужно спокойно, тогда организм очищается. Если вы перенапрягаетесь, вот как там парень бегал, он такой вот, это неправильно. Это неправильно так бегать, и он сдох поэтому очень быстро. Там побегал 10 минут, и уже готов. Да, нормально. Сначала ходить, потом чуть-чуть бегать, легким бегом можно. Нужно ходить так, чтобы вы не задыхались. Как хотите это называйте. Если вы задыхаетесь при быстрой ходьбе, лучше бежать легким бегом, чем идти. Бег лучше, чем ходьба. Не надо никаких палок, ничего как бы. Нужно естественное движение. Ходьба естественная, бег естественный. Без напряжения. Ваша жизнь в ваших руках. Беременной бегать не надо, нужно ходить просто. А ходить надо обязательно по свежему воздуху. Потому что, нет, поститься не надо. Кормящим тоже не надо поститься. Надо понять, что если беременная женщина испытывает токсикоз, это причина только одна. Плоду не хватает энергии, кислорода. То есть, понимаете, то есть он задыхается как будто. И тошнота, поэтому вы как будто бы сами задыхаетесь, вы это тошнит. Что надо делать? Надо выйти на улицу и долго-долго идти. В это время что происходит? Разогрев плода, и он получает кислород. Разогревается и получает кислород. В результате у него обмен веществ восстанавливается, и токсикоз проходит у женщин. Все. Токсикоз означает нехватка длительного движения на свежем воздухе, не в доме, на свежем воздухе. Вот весь токсикоз. Иногда плавание. Если токсикоз плюс жар перегревает, значит надо плавать, а не ходить. В бассейне там где-то. Люди готовы что угодно делать, только не делать то, что надо. Они готовы 2 пальца в рот сувать, рвать, но не хотят не переедать на ночь. Готовы обожраться и вырвать потом. Ваш вопрос? Да?
Здравствуйте.
А я вас уже спросил, девушка, что ли? Вы с микрофоном. Я вас уже спросил? Вы подаете. Хорошо, я понял.
Спасибо. Рада приветствовать вас. У меня вопрос по поводу своего младшего брата. Он у нас усыновленный, и он узнал об этом в 17 лет.
О чем он узнал?
То, что он усыновленный.
Вы сами не знаете, что это такое. Вот он узнал о том, чем вы не знаете. Потому что вы думаете, что это чужой ребенок. Вы думаете так. А это не чужой ребенок. Потому что в священных писаниях описано, что дети к человеку могут прийти, его родные дети, двумя способами. Один способ изнутри, а другой снаружи. Если человек воспитывает ребенка с детства, грудного возраста, с детского, это его ребенок. Понимаете? Вообще, как бы, в нашей культуре приписывается главная роль тому, кто родил. Но понимаете, женщина, она сама не синтезирует этот плод, это делает Бог. Она вообще не знает, что там происходит. Она даже, когда зачатие произошло, толком не знает. Вот, понимаете, она ничего этого не делает. Это, и рожает она тоже не сама. Ей акушерка говорит: слушай, расслабься, не мешай. Само все произойдет. То есть это Бог рожает. Ну, то есть никакой заслуги нет. Заслуга в чем? В воспитании человека. Если женщина воспитывает ребенка, это ее родной ребенок. И ему так надо объяснять. Но если вы ему объяснили что-то другое и сказали, что он не родной, а чужой, тогда у него возникает вот здесь в сердце засада. Он, ну, у него несоответствие между тем, что он чувствует, и тем, что есть на самом деле. Ну и тем, что говорят старшие. Понимаете? И тогда начинается вот здесь вот расколбас у человека. Он не понимает, что такое, что ему сказали вообще. Он чувствует, что он родной. Понимаете?
И он уходил к своим, ну, биологическим родителям. То есть это наши родственники также. Я расскажу.
То есть они вам отдали ребенка просто на воспитание?
Нет. Ну, как бы папа попросил отдать. У нас только девочки были.
Ну вот это нормально, это хорошо. Значит, у него двое родителей. Если они, родители, добровольно отдали ребенка родственникам, значит, и те родители, и эти родители. Все нормально. Это те же не бросали, они ребенка не бросили, они его подарили. Это другое, понимаете? Это очень щедро, понимаете? Подарить ребенка, это очень признак сильно щедрого сердца. И поэтому они и остаются родителями, это нормально.
Ну, он вернулся, женился, и у него очень ленивый образ жизни.
Вы хотите поменять это?
Вот как до него достучаться, мы даже не знаем.
Вы хотите поменять, да? Перестаньте сами вести ленивый образ жизни. У вас тоже ленивый образ жизни. Ну, с точки зрения здоровья. Вы так-то активная, там, в деятельности, но здоровьем своим не занимаетесь. Поэтому сосуды уже вылетают, сердце начало страдать, почки начинают страдать, позвоночник в пояснице начинает страдать. Это признак ленивый образ жизни. И что вы меня спрашиваете об этом? Понимаете, вы сами начните вести себя нормально, когда солнце восходит, все тени исчезают. Я вам говорил вчера об этом. Если вы ведете правильный образ жизни, вы передаете эту энергию своему ребенку. И он тоже начинает так жить, потому что воистину то, что делают старшие, всегда передается детям. Поэтому, если вы хотите поменять жизнь своего ребенка, поменяйте свою. Он тоже начнет меняться, но не сразу. Сначала вы достигнете какого-то результата, а он поплетется за вами потом. Ну, то есть вы его, можете своей жизнью вытянуть таким образом. Вот посмотрите, какие энтузиасты. Я в первый попавшийся школу пошел, нашел там стадион, чтобы побегать. И тут слушатели моих лекций, пожалуйста, на этом же стадионе. Представьте, как классно. У меня было такое в Краснодаре. Я разок в Краснодаре читаю лекцию, да, вышел побегать просто там. Ну, там дом такой закрытый, там есть площадка спортивная. Я туда вышел побегать. И такая девушка мне навстречу бежит в наушниках. Она такая бежит, такая радостная, всем желает счастья, видно. Бежит такая, опа. Такая бежит. И когда она со мной поравнялась, она вообще остановилась, пошла такая, на меня смотрит. Я понял, как обычно. Я поздоровался с ней. Она говорит: вы как здесь оказались, в нашем дворе, Олег Иванович? Я говорю: так я лекции здесь у вас читаю в городе. Она пошла на лекцию потом, не знала, что я приехал. Потом парень один тоже такой подтягивается. И там всего несколько человек всего занималось спортом. Парень подтягивается такой. И такой Я пробегаю мимо, он говорит: Олег Геннадьевич, моя жена слушает ваши лекции, я побежал к ней и говорить о том, что вы здесь бегаете. Там они выбежали сфотографироваться. И за завершением всему этому один охранник подошел ко мне и говорит: я тоже ваши лекции слушаю. Там охранник один. Здорово. Приятно, когда ты вот не зря живешь, а люди меняют в своей жизни. Вам тоже надо это начать делать.
Да. Это,
знаете, иногда у Бога свои планы. Просто если через полтора года вы не начнете делать то, что я вам сказал, вы пожалеете об этом очень сильно. Потому что у вас может быть инсульт в левом полушарии. Вот. Вам надо начать срочно вот это все делать, и через полтора года вы останетесь здоровой, если вы будете делать то, что я вам сказал сейчас. Поэтому Бог вас заставил о сыне спросить, потому что вам самой надо больше, чем ему.
Спасибо.
Вперед. Следующая песня посвящается вам. И сейчас мы заодно проверим звук. У нас есть кто из организаторов? Поняли, да?
Поняли.
Вперед. Если хотите жить. Потому что я вот ей сказал, что у ней такое будет, а может быть еще у кого-то здесь. Поэтому все должны работать над собой. Ладно, мы хорошо, у нас уже пора, надо начинать лекцию. Я надеюсь, что мы с вами хорошо пообщались. Так, знание очень важно в этой жизни, поется в песне Высоцкого.
Ныне призна болезнь веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Раздадут в древних берег всякие сказки из прошлого тащи, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
Так ведь? Есть добро, есть зло. Надо разобраться во всем. Не всегда все просто и понятно. Вы должны изучать эти темы, иначе можно запутаться и потерять себя в жизни. Так мы говорили с вами о том, что вчера, что чувство собственного достоинства является индикатором в жизни человека. Оно показывает судьбу человека. Вернее, судьба человека, она есть судьба, но как ты по ней пойдешь, зависит от тебя. И чувство собственного достоинства, это не то, что я вчера говорил, что некоторые думают, чувство собственного достоинства, надо из себя что-то корчить, ходить. Это означает, что человек никогда себя не поймет. Чувство собственного достоинства, это значит слушать свое сердце. Смотреть, что там внутри. Если ты унижен, значит возвысься. Если ты горд, значит слушай наставления старших и приведи себя в порядок. Если ты в депрессии, значит тогда надо искать цель жизни. Депрессия побеждается с помощью веры. Значит, ты не знаешь, зачем ты живешь, поэтому депрессия. Нет, бессмысленная жизнь, нет смысла в жизни. Если ты в суете, суета означает, что ты веришь, думаешь, что счастье будет будущим. Поэтому ты бежишь в будущее, называется суета. И когда человек находится в суете, он теряет все. Теряет настоящее. Ну, то есть суета означает потерянная жизнь вообще. Потому что человек думает, вот когда, ну, как бы, выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым, а сейчас пока некогда. Поступил. Я самый лучший вариант говорю. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым. Хорошо, выучился. Вот когда поступлю на работу, на хорошую, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Выплатил. Вот когда внуки подрастут, тогда буду счастливым. Раз и помер. Ну, то есть он все время в будущем жил, человек. А еще надо понять, что когда человек не может, не хочет принимать жизнь, какой она есть. Вот вы, допустим, бежите. Я вам расскажу вообще формулу неудачника. Нет разницы, где жить. Везде все примерно одно и то же. Я расскажу, как одно и то же. Понимаете, есть зоны в этом мире, где больше материального счастья с точки зрения материального означает буквально в смысле работа и деньги. Ну то есть работа, деньги, приобретение. Вот это называется материальное счастье. То есть есть зоны в этом мире, где можно больше заработать денег, больше приобрести всего в жизни. Но в этих зонах, во всех, проанализируйте, везде меньше семейного счастья. То есть меньше возможности оставаться вместе, меньше возможности любить друг друга, потому что некогда. Понимаете? Люди находятся в очень жестком ритме, в суете. У них нет личного счастья, понимаете? И получается, вот ты ничего не выигрываешь. Ты поехал в Канаду, там упахался, как бы семья развалилась, в основном всех так бывает. Вот, ты одинокий там, ни культуры, ни своей, ничего, ты там просто в пустоте. И возвращаясь сюда, Господи, вот она жизнь, люди добрые, общение. Люди некоторые плачут, когда видят вот просто добрые сердца, добрые отношения. Но меньше возможности заработать. Понимаете, в этом мире нет никаких преимуществ, просто вы одно цените больше, чем другое. Вы думаете, что деньги важнее, чем личная жизнь. Это вообще безумие полное так думать. Вы понимаете, там, где нет культуры, когда нет Востока, нет теплоты, нет дружбы, нет семейных традиций, это для вас, особенно восточных людей, вообще не жизнь, просто пустая жизнь. Ну что вы будете делать? Просто работать целыми днями и смотреть телевизор? Это для вас жизнь, у вас, смотрите, есть семейные связи, есть отношения, есть дружба. Здесь столько глубины у людей, а там они пустые. Они только работа, работа, телевизор, работа, телевизор. Поэтому самоубийств очень много. Люди несчастные. Ну, то есть, другими словами, на этой земле лучшее место не найдешь, понимаете? Нужно просто вот в своем сердце правильно научиться жить, и тогда прямо здесь, вот в этой стране, вы будете счастливы. Вот девушка, женщина, смотрите, какая счастливая. Они когда там гуляли, я заметил, обратил внимание, такие счастливые там ходят. Втроем общаются, дружат. Ничего не надо. Люди куда-то бегут. Понимаете, есть такая притча, называется «Купи козла». Вот. Она показывает, что все познается в сравнении. Понимаете, и люди часто, они, не принимая судьбу, делают себе только хуже жизнь. Один послушник пришел к своему наставнику, ну, он женатый человек, послушник, и говорит, у меня невыносимая жизнь, как бы, я не знаю, что мне делать. У меня денег не хватает на то, чтобы содержать семью. У меня жена кричит, что у нас много детей, как бы, большая семья, и нам не хватает площадей, поэтому или ты будешь как что-то делать в этом направлении, мы или вообще уйдем все от тебя, живи один. Вот, уже невыносимо нам так жить просто. И у них у всех был один наставник. Его послали к наставнику, чтобы он сказал, что делать, мы будем все выполнять, может, поможет. И наставник посмотрел на него, говорит, ты должен делать, как я сказал, и в конечном счете вы станете счастливым, но сначала вам будет очень тяжело. Он говорит, я на все согласен. И наставник говорит, купи козла. Он на последние деньги купил козла. Говорит, Ну, они жили в таком доме, в частном доме. Говорит, заводи его в дом. Он говорит, у нас так места нет. Я тебе сказал, заводи в дом. И он завел в дом, этот козел там начал какать, орать, короче, там. Такую веселую жизнь ему устроил. Через две недели они уже говорят, мы как бы наставника уже не верим, все. Или козел, или мы. Ну, человек приходит на станок, говорит, вы что, издеваетесь надо мной? Я как бы, я вам серьезно говорю, у нас жизнь невыносимая, сейчас еще хуже стало. И как бы, он говорит, наставник говорит, все идет по плану, я же тебе сказал, сначала будет хуже. Что теперь-то делать? Ну что, теперь выводи козла на улицу, на привязи, пусть стоит во дворе. Короче, козла вывел на улицу, все говорят, ой, как хорошо жить без козла. Вот так стало хорошо жить, все такие счастливые ходят. Две недели прошло, и начали потихоньку. А когда расширение жилплощади-то? И он побежал к наставнику, говорит, две недели пожил, за три года, говорит, нормальной жизнью. Опять началось. Он говорит, да ничего у тебя не началось, все нормально. Просто ты им скажи, если еще раз об этом скажете, то козла придется заводить назад. И так они стали счастливо жить после этого. Потому что точно так же, как у мужчины хочет больше жить денег, это означает жить в страсти или жить в будущем, точно так же женщина хочет больше территорию. Вот и все. Это страсть для женщин. То есть страсть для женщины означает «хочу больше места». А страсть для мужчины означает «хочу больше денег». И это значит, что люди, они живут не в настоящем, они несчастны все. Потому что они не могут принять от Бога то, что Бог уже дал. И имейте в виду, что когда будет больше места, человек тоже не сможет этого принять. Ему надо будет потом еще больше, и потом еще что-то. И в конце концов люди просто проходят, вот эти люди, когда чувство собственного достоинства ушло вперед, а это большинство людей на земле, 90%. Человек проживает за жизнь 3-4 стадии. Первая стадия, мечта называется. И все фильмы вот эти вот, ну, которые сейчас показывают в основном для, вот, про успех, да, в основном показывают для того, чтобы люди думали, что у меня так же будет. Вот человек напрягался, там, трудился и пришел успех. Он такой славу обрел, там, деньги и все прочее. И он такой ходит, наслаждается, там, все у него классно. Вот. И как бы люди вот эти фильмы смотрят, думают, вот оно, вот так надо, надо сейчас упахаться, потом будет успех. Вот. И они живут в будущем. Ну, то есть они упахиваются постоянно, как бы, они постоянно в напряжении находятся. Есть одна песня хорошая такая, старая такая песня. Она как раз показывает это состояние человека, который живет в будущем. Его чувство собственного достоинства ушло в будущее. Вот. Этот человек просто живет пустой и никчемной жизнью. Жизнь его абсолютно проходит зря. Он не видит ни природы, ни людей, ни свою жену, ни детей. Он просто загнанная лошадь, понимаете, и все. Почему? Потому что он хочет все больше и больше. И он мечтает о том, что когда-нибудь ему станет легче жить. А легче жить не станет никогда, потому что твоя жизнь находится всегда в будущем. И в будущем она тоже будет находиться в будущем. Потому что это неправильное мышление. Тебе надо просто сейчас принять настоящее и начать другую жизнь. Надо быть счастливым прямо сейчас, а не завтра. Вот некоторые из вас слушают лекцию и думают все время, как бы задать вопрос. Но они знают, что если бы вы начали просто слушать лекцию, вы бы сразу получили ответ на свой вопрос. Вам даже не надо попытаться ко мне пролезть. Понимаете, вот просто расслабьтесь и примите судьбу и слушайте лекцию сейчас. И вы сразу же получите ответ на свой вопрос. Это моя гарантия.
Еще над крышей дома медленно растет.
Ну и сам вот этот ритм жизни, вот этот вот, когда человек бежит куда-то, он разрушает отношения, естественно. Понимаете, потому что люди друг друга не видят и не слышат, потому что им некогда. Чтобы поговорить друг с другом, надо остановиться, надо чувство собственного достоинства привести в порядок. А человек же привыкает жить в будущем. Он не может остановиться. Поэтому и услышать друг друга невозможно. А любить можно только если ты в настоящем находишься. Если ты успокоился, посмотрел в глаза близкому человеку, тогда это любовь. Гляжу с тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Не видеть мелкого — это следующая тема для беседы. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете? Ну то есть, давай не видеть мелкого, давай остановимся, давай перестанем бежать, иначе не будет ни жизни, ни любви. Чтобы остановиться, надо просто усвоить, что ни потом, ни завтра мы будем счастливы, а надо просто принять то, что уже сейчас есть. А что сейчас есть? Войны нет. Есть друзья. Есть семья, есть дети, там есть то, что человек любит. Много чего есть, понимаете? Вот это все примите, потому что мы все ко всему привыкаем и хотим чего-нибудь новенького. А вы примите то, что уже есть, и тогда вы сможете быть счастливыми. Но это аскеза, понимаете? Потому что хочется же чего-то новенького. А надо остановить себя и искать в глубине счастья, а не в приобретениях. Понимаете? На другой. Ждай, тоже ждет. Это страсть у женщины, она ждет, не может оторваться, как бы. Дождалась, он в субботу 5 часов женится уже. Беготня, понимаете? То есть нет отношений. Как все начиналось? Точно так же. Песня вот она про это. Она о своем, он о своем. Понимаете, то есть люди не слышат друг друга, потому что они в суете находятся. Они смотрятся друг в друга, как зеркало, потому что для этого надо сначала остановиться. Надо перестать бежать, чтобы посмотреться. Для этого нужны силы. Почему человек бежит? Потому что он тратится. Понимаете, вот мы, допустим, женщина тратит на детей свои силы, на мужа. На работе тоже она тратится. Мужчина тратится на работе, тратит на жену, на детей. Никто не приобретает силы. Ни в семье, ни на работе. Приобретать никто не приобретает. Все тратят, понимаете? Но где силы-то приобретать? Силы можно приобретать только на природе, когда ты вот на стадиончике ходишь с подружками. То есть от добрых людей, от подружек, то есть. И от Бога, от молитвы. А можно все объединить, можно идти с подружками по стадиону, еще молитву повторять. Тогда все три сразу источника силы человек получит. Если человек только тратится, а не приобретает ничего. Если он на природе не ходит, здоровье летит, потому что природа дает здоровье человеку. Если он с подружками, с друзьями не общаешься, добрым людям добро не делаешь, тогда ты теряешь социальную силу, работа, до свидания, муж, жена, до свидания там. Еще одна причина, кстати, почему семьи разрушаются, это то, что люди не понимают, что семья сохраняется с помощью добрых отношений. То есть, когда постоянно друзья в доме, когда ты со всех заботишься, кормишь, то они не дадут разрушиться семье. Они увидят, узнают, что происходит, и они не дадут просто уйти человеку. Понимаете, вот это вот, когда люди неправильно живут, то есть наполняться надо с помощью друзей, то есть надо общаться с ними, глубокие отношения строить, и тогда вот ты тоже в сердце, у тебя сердце становится спокойным. Спокойствие сердца бывает трех видов. Спокойствие по поводу здоровья, спокойствие по поводу твоей социальной жизни и спокойствие по поводу твоей судьбы. Вот если вы приходите ко мне, Олег Иванович, я не знаю, что-то я беспокоюсь за свою судьбу, значит, нужна молитва. Если вы говорите, ой, я беспокоюсь за свое здоровье, значит, иди на стадион и нарезай свои круги. Олег Иванович, я что-то не могу замуж выйти, значит, иди друзей приглашай, заботься обо всех, и тогда выйдешь замуж. Ну, то есть, другими словами, проблема в этом мире только одна у всех – опустошенность. И эта опустошенность начинается, когда человек живет для будущего. У вас могут быть планы какие-то будущие, это хорошо. Можно задачи ставить, но жить надо сейчас. Надо всех любить, всем желать счастья. Во время работы тогда надо тоже не думать о том, чтобы скорее работа закончилась, и не думать о том, сколько мне заплатят, а просто делать добрые дела на работе, всем улыбаться. Для женщины добрые дела – это отношения, запомните. Если вы на работе никому не улыбаетесь, не дружите ни с кем, вам эта работа опротивит через месяц уже. Потому что вы там не будете получать никакого счастья. Для женщины работа – это отношения. Должна строить там отношения со всеми, всех любить. Тогда она на работе наполняется. Женщина дома расходуется, на работе наполняется. Мужчина дома отдыхает, он не наполняется. Наполняется любой человек – когда он контактирует с друзьями, с природой и с Богом. Запомнили? Поэтому в древней культуре всегда людям объясняется, приглашай друзей в дом. Это ваша культура, вы должны об этом, у вас в крови это написано. Приглашай друзей в дом, заботься о них, люби их, и тебе Бог даст счастье. Что за счастье? Ты наполнишься социальной силой. Друзья же тебе помогут и на работу устроиться, они же сохранят твою семью, они же тебе поднимут положение в обществе, помогут и так далее. Понимаете, вот это вот правильное мышление. И когда человек общается с друзьями, его чувство собственного достоинства не на истощение, не на расходование работает, а на наполнение. И если человек в своей жизни что-то вспоминает, он что вспоминает? Работу? Нет. Как он упахался там, как ругался с женой? Нет. Он вспоминает, как на природу ездили, как наполнялись, как в храм ходил, молился, и как друзей приглашал. Ну, то есть, понимаете, все, что человек может вспомнить, это наполнение, а не расходование. Поэтому надо и как бы себе дать возможность такой жизни, иначе что за жизнь будет?
Позовем друзей, песни запоем, станем всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза смело упадет. Дерево любви вырастает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви корни глубоко. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, линия судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Красивые песни.
Дева мира, да?
А?
Группа называется.
Дивья Роса.
Да, Дивья Роса.
Тоже. Дивья это означает божественное, а роса означает вкус. Роса, роса, вкус. Ну, то есть, эти ребята, они слушают мои лекции, вдохновляются этими лекциями, пишут сами песни и поют. Очень красиво получается. Видите, когда люди поют о чем-то высоком, возвышенном, это всегда очень красиво и за сердце берет. А сейчас очень песни тупые многие, глупые. То есть они как бы поют просто непонятно зачем. Понимаете? А вот это, эти песни, они приносят знания человеку, приносят счастье. Слушайте, вот есть... Много замечательных песен я вам ставлю на лекции. У них много очень красивых песен замечательных. Ладно. Итак, мы с вами идем вперед. Итак, мы с вами изучаем, как не жить в... Не жить вот в этом вот, в суете, в напряжении. То есть... И что такая жизнь дает? Давайте перечислим симптомы. Если вы не можете поговорить со своей мамой, со своим мужем, со своими детьми, у вас нет сил. Это значит, что у вас не хватает человеческой энергии, энергии наполненности людьми или социальной силы. Это значит, что у вас не хватает друзей, не хватает наставников, не хватает соратников в жизни. То есть вам надо вкладываться в это. То есть вы думаете, я не могу поговорить ни с кем, потому что мы, наверное, несовместимы. Наверное, надо сходить к астрологу, который нам скажет, что мы никогда не были совместимы. Ну, обычно так говорят. Помогает людям. Как бы. Добрые люди. Как это в детстве мне такие стихи, эти такие тоже вот. Как сейчас астрологи делают, так я вот стихотворение это в детстве. Маленький мальчик по стройке гулял, бочку с бензином нечаянно попал, стал задыхаться, высунул нос, добренький дядя спичку поднес. Понимаете? Да, стихи вот такие. Вот вы идете когда к астрологу, психологу, да, и он вам говорит, да, как бы осеннее пальто можешь не покупать уже там. Вот, или да все равно у тебя крест одиночества, как бы. Да не будет у тебя детей никогда, по гороскопу вот не видно. Понимаете, вы просто поймите, что эти люди вам не помогают. Если вы к консультанту какому-то сходили, и испуг у вас в сердце произошел после этой консультации, обреченность, страх, отчаяние, это значит, что этот человек грешник, и Бог его за это обязательно накажет. Если вы приходите на какую-то консультацию, и вы получаете вдохновение, силы, и при этом можете узнать какие-то трудности какие-то в своей судьбе, это значит, что человек праведник. Понимаете? Просто знания всегда можно использовать по-разному. Люди слабые всегда знанием пугают людей. А люди сильные дают людям через знания возможность побеждать судьбу. Никогда не контактируйте с теми людьми, которые вас пугают. Испугал вас человек, больше к нему не приходите и знайте, что в этом нет знания. Расскажу вам одну историю. Я когда приехал в один город, ко мне обратились муж с женой. Они плакали просто вдвоем. И говорили, это истории 5 лет. 5 лет сейчас будет история. Вот они плакали вдвоем. Говорили, Олег Геннадьевич, нам астролог сказал, что нам надо разойтись, потому что у нас никогда не будет детей, мы не созданы друг для друга. А мы друг друга любим и хотим быть вместе. И мы не знаем, что нам делать, мы уже решили расходиться и вот пришли к вам за благословением. Ну что они думают, что раз астролог сказал, Олег Геннадьевич точно так же скажет. Я им сказал, что этот астролог, он грешник, он неправильно говорит, он не знает волю Бога, он просто выдумывает и все, потому что Бог никому не сказал расходиться, он сказал побеждать судьбу. Итак, я им сказал, что им надо делать. Сказал, да, у вас есть трудности с зачатием детей, по судьбе такие трудности у вас есть. И вам надо ехать в святое место в вашей вере прямо вот в ближайшее время, там молиться и просить Бога, чтобы Он вам помог победить судьбу. Они поехали в Иерусалим, там молились, просили Бога, чтобы Он победил судьбу. И прямо в Иерусалиме произошло зачатие. То есть у них родился ребенок. Потом как бы они... подумали, может быть, взять еще на воспитание ребенка. И перед тем, как взять на воспитание, они еще сильно помолились, еще сильнее помолились. И как бы И так вот полечились, побегали там, зарядки поделали. И у них зачатие произошло, и оказалось двойня. То есть родилось еще два мальчика после этого. То есть... А святые места есть везде. Где жили святые люди, там и святые места. Ищите, где кто у вас святой жил, и там у вас святые места. Я уверен просто, что везде есть, в каждой стране святые места. Итак, какой результат? Результат: трое детей, четвертого они уже боятся, как бы им хватит. Они счастливы, живут вместе. И если бы они послушали этого человека, они бы все это потеряли в своей жизни. Все, понимаете? Поэтому просто поймите формулу истины. Бог дает через человека, может дать знание. Но это знание таково, что вы получаете какой-то горький вкус, но конечный вкус должен быть всегда сладким. Знание всегда горькое по природе, но в конце концов оно облегчает сердце, дает перспективы в жизни, дает возможность побеждать судьбу. Горечи, отчаяния, разочарования нет. Если вы пришли, вам сказали, вас сглазили, вас испортили, вас прокляли, крест одиночества, отворот, там поворот, приворот. Там все это просто глупость. В этом нет никакого знания. Имейте в виду, что есть вообще три типа веры. И все люди на земле имеют всего три типа веры. Первый тип веры это, четыре типа веры. Первый тип веры это атеизм. Человек говорит, я вообще ни во что не верю. Я верю в науку, там, в прогресс материально-технический. Атеисты это очень неразвитые люди. Они развиты, они развиты в уме, у них ум очень развит, но разум у них не развит. Они не понимают, как устроен этот мир, у них нет глубины восприятия этого мира. Следующий тип веры – это вера в злые силы. То есть люди, которые верят в злые силы, они тянутся вот к этим всем бабкам-гадалкам, астрологам, психологам, которые, есть разные же астрологи, психологи, есть же духовно развитые, понимаете? Вот это как наставники все равно. Они занимаются духовной практикой. Если ты не занимаешься духовной практикой, не можешь людям советы давать. Хоть ты астролог, хоть кто, хоть психолог, не имеет значения. Само по себе знание психологии не означает, что можешь человеку помочь. Понимаете? Помощь означает сила. Знание не помогает, сила помогает. Сила идет в практике. Если ты сам не ведешь правильный образ жизни, как ты поможешь? А потом и знания у тебя не будет. Один мой знакомый пришел, говорит ко мне, говорит, мне психолог сказал, что мне надо гулять от своей жены, чтобы у нас улучшились отношения, потому что мы надоели друг другу. Надо как-то разнообразить жизнь, и тогда тебе и к жене будешь лучше относиться. Он даже понятия не имеет об этих тонких связях, что они загрязняются, что на всю жизнь ты потеряешь чистоту в отношениях из-за того, что так поступишь. Итак, второй тип веры – это вера в злые силы. Человек не понимает, что Бог сильнее всего. Он очень сильно привязывается. Ему говорят, тебя сглазили, он начинает в это верить. Тебя испортили, начинает в это верить. Он на тебе родовое проклятие начинает в это верить. Это все фразы, которые используют люди, которые верят в злых духов. И когда человек в это верит, он тоже привязываться к этим злым духам, и злые духи ему помогают достичь своей цели. Например, если вам сказали, на вас крест одиночества. Если вы в это поверили, значит на вас будет крест одиночества. Есть это или нет? Если ты поверила этой бабке-гадалке там или еще кому-то, это твой наставник, значит он тебе дал знание о вере в невежестве, о вере в злых духов. Если ты веришь в это, получаешь результат. Крест одиночества. Если хочешь избавиться от этого креста одиночества, тогда перестань в это верить. Начни верить в Бога, молиться, и все пройдет. Одиночество закончится. Понятно, да? Не то, что это на всю жизнь. Но я, Олег Геннадьевич, ошиблась, теперь все. На всю жизнь у меня будет теперь крест одиночества. Это опять вера вот в этих злых духов, она так работает. Человек думает, что нет возможности исправиться. Также, если астрологи считают, что если в гороскопе что-то написано, обязательно это сбудется, то это означает, что они также верят в злых духов. Потому что Бог дает человеку возможность все исправить. Даже если в этой жизни человек не может исправить, он исправит обязательно в следующей. То есть не весь объем работы человек может в этой жизни перелопатить, но всегда человек может все исправить, если он идет правильным путем. Чаще всего в этой жизни. Все зависит от вашей веры. Я вам расскажу один исключительный случай, который произошел в моей жизни. Одна девушка подошла ко мне, моя знакомая, как бы, помогала мне, когда я приезжал в ее город, она там помогала мне готовить. Она подошла ко мне, когда она готовила, и спросила, я выйду замуж или нет? Мне уже там больше 30 лет, мне никого не было в жизни никогда. Я замуж выйду, я смотрю по ее судьбе, она замуж не выйдет. И никого в жизни у нее не будет. Это особый случай. Я ей сказал, конечно, выйдешь. Для этого тебе нужно молиться Богу, потому что Бог все решает. Она говорит, а как я почувствую, что вот это приблизилось все? Я объяснил, говорю, сначала тебе надо просто трудиться. Тебе надо всех любить, заботиться обо всех и достигнуть самодостаточности. Пока женщина ждет, когда она выйдет замуж, она не дождется. Она должна почувствовать, что ей уже и так хорошо, что она как бы наполнилась. И в этот момент она познакомится с кем-то. Когда она почувствует, что ей уже не так сильно надо, как раньше, это значит, что появятся варианты. Тогда она становится сильнее мужчин психически. Она должна стать сильнее. И вот она так несколько лет, как бы я приезжал в этот город, она все время служила, всем заботилась. И спрашивала, когда выйду замуж, мне уже легче, я уже много подружек имею, я уже как бы все, ну когда же, я все равно никого нет. Я вижу, что она не выйдет замуж по судьбе. И говорю ей, продолжай, все будет хорошо, не торопись, у тебя тяжелая судьба. В один год я приехал к ней туда, в этот город, и она... Ко мне не подходит, ничего не спрашивает, такая счастливая. Я подошел сам к ней, говорю, что у тебя кто-то появился? Она говорит, нет, просто мне так хорошо сейчас, мне и не надо замуж. У меня столько подружек, у меня есть Бог, у меня есть наставник, я так хорошо. Чувствую себя очень счастливой. Я увидел, что у нее поменялась судьба. Я увидел, что Бог уже нашел ей человека. И такого человека Бог ей нашел. Очень возвышенного, она переехала с ним жить в святое место и испытывает огромное счастье. Понимаете? Хотя по судьбе ей не было положено замуж. А я старый, ободранный пес, почти никогда в этих вопросах не ошибаюсь. Потому что много людей уже видел в своей жизни, понимаете? Поэтому я увидел чудо. Ну то есть... Бог может любому человеку дать то, что ему хочется в жизни, даже если ему не положено в этой судьбе. Для этого нужно просто прилагать усилия в правильном направлении. Но если вы поверили в то, что у вас ничего не будет, значит ничего не будет. Если вам врач, вы пришли к врачу, у вас какое-то заболевание, там, допустим, заболевание суставов, и он говорит, это неизлечимое заболевание, и вы поверили, значит это неизлечимое заболевание. А если вы не поверили, значит излечимой. Одна женщина говорит, я много лет жила вот с болезнью суставов из-за того, что поверила врачу. Я теперь поняла. Теперь скажите мне, что мне нужно делать, чтобы я вылечила эту болезнь. Я ей сказал, надо просто долго ходить и контактировать с водой, с теплой водой. То есть сидеть в теплых ваннах по вечерам, а утром долго ходить. Она говорит, но мне очень тяжело ходить, у меня болят колени. Я говорю, а вы ходите так, как можете. Она говорит, это будет смешно выглядеть. Это будет очень медленно. Я говорю, вот и ходите так медленно. И очень-очень долго, без остановки. А после этой ходьбы у вас суставы несколько дней будут болеть, ныть. А потом, когда они успокоятся, опять так идите. Каждый раз после ходьбы ложитесь в теплую ванну. И она начала так делать, и она вылечила себе полностью суставы. Стала здоровым человеком. Понятно, нет, мои хорошие? Мой дядя меня спросил, слушай, у меня колени болят. Я когда он это в лекции услышал, я сказал, говорит, что если я буду ходить долго, у меня тоже колени вылечатся. Я говорю, тоже вылечит. Но у меня, говорит, там чашечки уже стерлись. Мне врачи говорят, я не могу ходить. Я говорю, у тебя же не машина, что колодки стерлись, надо менять. Он говорит, операцию надо делать, ставить новые чашечки. Я говорю, ты же не машина, ты же человек, там все восстанавливается. И он начал, он говорит, я проверил, смотри у меня. То есть мой дядя, если ты как бы мне сказал неправильно, мне хуже будет, смотри у меня. Такой, я говорю, хорошо, пошел. Вокруг храма начал ходить каждый день по 2 часа. Через 4 месяца колени прошли, и позвоночник прошел. И давление начало восстанавливаться. Одна знакомая, высокопоставленный человек, у нее была протрузия дисков позвоночника. Ей сказали, это уже все не восстанавливается. Все. Но она меня заодно спросила, прежде чем поверить в это. Я сказал, надо просто вот так вот сесть на ноги, вот ноги вытянуть и просто нагнуться вперед. Это всех касается совета. И долго-долго в таком согнутом состоянии находиться, а потом наклоны делать после этого. И так делать каждый день. Доводить до 20 минут вот это упражнение, вот так лежать 20 минут в день. И у тебя как бы все, позвоночник восстановится. И у нее потом она сделала снимок, протрузии нет. Все восстановилось.
Ноги вот так, да?
Ноги прямо и вперед нагибаешься и лежишь так неподвижно. Все. Такое упражнение. Я делаю раз в 4 дня такие, статические упражнения. Следующий вид веры – это вера в страсти. Люди верят в удачу, деньги и успех. И они как сумасшедшие живут ради этого. Когда человек верит в духов злых или в то, что ему не повезет, он уходит в депрессию и в унижение в своей жизни. Когда человек верит в удачу, он уходит в гордость и в суету. То есть, если удача пришла, он сразу, А если не пришла, он суетится. Если человек верит в Бога, то его чувство собственного достоинства входит в контакт с душой, оно приходит в равновесие. Человек не униженный, не гордый, человек не в депрессии, не в суете. Он обретает самого себя, находит самого себя. Перестает играть какую-то роль, просто он становится сам собой. И становится красивым, и значит успешным. Потому что красивый человек, это значит человек, который нашел сам себя, понимаете? Красивый мужчина означает влиятельный, сильный. Красивая женщина означает красивый. Но это тоже ее влиятельность, ее женская сила. Понимаете, и когда человек обретает вот эту вот способность правильно жить, он начинает также побеждать те ситуации в жизни очень легко, которые невыносимыми кажутся. Как он это делает? Он делает с помощью дополнительной энергии. Чем больше у нас вот здесь вот в сердце энергии, которую мы получаем от природы, добрых людей, Бога, тем больше возможностей не то, что не обращать внимания на какие-то трудности, а наоборот извлекать из этого счастье. Например, если мы поссоримся с женой, я сначала как бы молюсь, перерабатываю это все, а потом я на эту поводу шучу с ней, как мы ссорились, и мы смеемся просто с ней. Как мы вот из-за глупости какой-то пустяков ссорились, мы смеемся потом. То есть все можно превращать в счастье, даже то, что было трудно. Представляете, сосед играет на кларнете и трубе целый день. Это же вообще капец. Но можно по-разному воспринимать, понимаете? Вроде бы ты теперь не живешь своей жизнью, жизнью соседа живешь. Но человек наполненный, он может даже из этого извлекать счастье. Скажешь, этот Олег Геннадьевич уже не для меня. Мне не надо сосед с трубой. Я говорю сейчас, Бог вам найдет ваше, не волнуйтесь. Я вам ничего не предлагаю. Просто я вам показываю, как можно по-другому реагировать на все это. Ba ba da ba 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 Классно так жить. Меня очень сильно истощало, когда после лекции люди как бы, штурмуют меня своим вопросом. Не дают мне уходить. Еще один вопросик, Олег Геннадьевич. Даже мои помощники придумали такой анекдот, что Олег Геннадьевич лежит в гробу и как бы подбегают слушатели лекции, трясут, говорят: Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Знаете, что произошло? Я применил свои лекции в эту ситуацию. Я взял просто, это не значит, что сегодня вы меня не отпустите. Я просто вам расскажу, как я почувствовал счастье. Я взял просто и понял, пускай меня раздербанят на маленькие кусочки слушатели моих лекций. Потому что они любимые для меня люди, и пускай они вот делают со мной, что хотят. Я так решил для себя, и представляете, после этого я начал испытывать счастье от этой ситуации, когда счастья мало. Все, быстрее, мне, счастья мало, понимаете? Но я чувствую, просто люди, это так, такой обмен идет, отношения такие. И я перестал уставать от этого. Мой помощник уже такой ерзает, все, уходим, как кричит. Я еще нормально сижу. Потому что я как бы просто принял судьбу, понимаете? Это важно научиться делать. Вот, допустим, вы говорите, мучает меня мой ребенок. Примите его, вам легче жить станет. Видите, чувство собственного достоинства не обязательно уходит вверх, вниз, там. Оно еще должно соединиться с судьбой. Когда оно находится посередине, оно должно соединиться с судьбой, только после этого приходит счастье. Вот, допустим, у тебя есть сын, да? Вот, допустим, уходит близкий человек из жизни, и все плачут. Я тебя не видела, не слышала, а теперь я так жалею, что мы с тобой мало говорили. Человек пришел в настоящее время, а уже поздно. Близкий человек уже ушел из жизни. Поэтому нужно раньше приходить в настоящее время. Нужно понять, что есть не только проблемы у близких людей, а также много преимуществ. Одна женщина мне задает вопрос, говорит: Олег Геннадьевич, у меня муж вот такой-то, такой-то. Я говорю, давайте начнем сначала. Вот у ваш муж очень, очень ответственный человек, он постоянно хочет вам заработать денег. Постоянно беспокоится о том, чтобы были финансы. Семья. Да, Олег Геннадьевич, да. Но я как-то к этому привыкла. А вот у меня, я говорю, стоп. У вас муж очень по-ласково, по-доброму, как к вам относится. Она говорит, да, Олег Геннадьевич, но мой муж, он это то-то. И я ей несколько таких пунктов перечислил, а потом говорю, перечислите все недостатки вашего мужа. Она перечисляет все недостатки, а я перечислил ей все преимущества. Потом говорю, женщины, одинокие женщины, кто из вас такого мужчину хочет иметь с этими недостатками? И там лес рук, она такая смотрит, зал, это в Москве было, там 1000 человек на лекции. Лес рук просто, да такого мужчину, да ладно, это все ерунда, все такие женщины, да какие-то недостатки, он ответственный, нежно относится там и все прочее. И она такая, села, все, вопрос закончился, короче. Такая корова нужна самому. Она вошла в настоящее время, я что сделал? Я ее просто вывел, она просто, понимаете, еще раз повторяю, человек привязывается к мелочам и начинает обсасывать это, и вся жизнь его туда уходит. Он теряет главное, понимаете? Давай оставим мелочи, забудем мелочи, давай оставим главное. Разве мы? Случайные, прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемелятся, случайные, недавние, Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. А вот это аскеза. Понимаете? И это так начинается счастье с этого. Вы ищете счастье, да? Вот оно счастье. Посмотрите, к чему вы привязались в близком человеке. Посмотрите, что вы потеряли в нем. Что вы, о чем вы забыли. У меня один друг, ну, взял такой, просто такой совет дал своим слушателям лекции. Он тоже лектор. Он говорит, смотрите, рисуем на стене все недостатки мужа. Пишем все недостатки. Пишем все преимущества потом. И потом начинаем молитву и принятие. Вот все недостатки видим, пытаемся принять это. Приняла недостаток, вычеркнула. И вспоминаю также преимущества, ты же много позабывала. И потом, когда говорит, когда у вас 1/4 только недостатков останется и 3/4 преимуществ, начинается счастливая жизнь с этого момента. Но при этом муж вообще не поменялся. Просто поменялось твое восприятие. Все. Понимаете, мы приковываемся как бы вот к этим мелочам. Теряем себя. Как выглядит человек, у которого чувство собственного достоинства стоит в центре, на месте? Он выглядит очень благородным, потому что он живет правильно, означает наполненно, означает ему легко прощать. У него сильный голос, сильные манеры такие правильные. Он не парится и не суетится по мелочам. Как надо просить прощения? Надо просить прощения в состоянии глубокого удовлетворения и счастья. Не как ободранный пес приходить, как бы просить прощения, а просто в состоянии радости, счастья, глубокого удовлетворения. Подходить, я, допустим, подхожу к своей жене и говорю, прости меня, пожалуйста, вот за это, за то, что произошло. Хотя мне как бы это вообще, вот я ноль. Во-первых, я не вижу, что я виноват, да? Ну, допустим, обычно какая проблема? Проблема заключается в том, что я, ну, как бы, ну, пришел откуда-то, суечусь, как бы, не заметил ее, и она обижается. Я тебя ждала, как бы, я тебя любила, ждала, а ты пришел там и о своих каких-то делах там со мной. Ну, как бы, я не воспринимаю это как нелюбовь, то есть, как предательство, но она же живет для отношений, то есть, для отношений женщина создана, а я для победы, для дел. Я не успел переключиться, пришел домой, как бы не успел. И она говорит, все, она обиделась, пошла мыть посуду. Я подхожу, такой радостный, такой спокойный. Это не значит, что я должен обидеться на то, что она обиделась. Это неправильное мышление просто. Я не чувствую себя виноватым вообще. Я подхожу к ней и говорю, прости меня, пожалуйста. Она говорит, ты в лекциях говоришь всем, что когда просишь прощения у меня, не чувствуешь себя виноватым. Я говорю, ну в этот раз я чувствую себя виноватым, а сам не чувствую. Она смотрит на меня, такая проверяет, я правильно сказал? Видит у меня в глазах спокойствие, доброта, такое благородство. Говорит, пока не могу тебя простить. Ну, то есть, женщины очень медленно прощают. Мужчина должен это знать, а я и не рассчитывал с первого раза вообще. Я настроился на 3 раза, как обычно. Ну, пошел заниматься своими делами, где-то через 40 минут подхожу. Говорю, прости меня, пожалуйста, за то, что я пришел и не заметил тебя. Она такая уже, такая смотрит на меня. Завтра прощу. Я уже, как бы, уже наметила дату, уже чувствую, что простила почти. Проходит еще 40 минут, где-то 50. Подхожу 3-й раз, прошу прощения. Она обнимает меня и говорит, спасибо тебе за то, что у меня есть. Такая ее расслабила, такая счастливая. И в этот момент я понимаю, в чем я виноват. Я понимаю, что она женщина, что ей нужны отношения, любовь, что я должен на это тратить свои силы, понимать это. И тогда счастье будет у обоих. Люди, у которых чувство собственного достоинства находится в центре, они начинают постепенно постигать истину отношений. Истина отношений заключается в том, что отношения правильные между людьми имеют не тяжелую, серьезную, а легкую и непринужденную природу. Понимаете, человек к другому человеку должен относиться очень серьезно. Серьезное отношение означает верность. Не променивать своего близкого человека ни на кого. Это серьезно. Но сами отношения должны быть очень легкими. Это возможно, если ты свою правду в отношениях с человеком не ставишь выше человека. Вот, допустим, правда женщины — это отношения. Она постоянно обижается. Не так посмотрел, не так сказал. Не сделал не так, безответственно отнесся там. Женщина очень сильно переживает, потому что ей, для нее очень важны отношения именно. Она для этого живет, она родилась для этих отношений. И вот смысл жизни в этом, цель жизни в этом. Мужчине важно правила, законы. То есть ему важно, чтобы жена уважала мнение мужа, чтобы она как бы жила по его как бы законам, которые он создал в семье и так далее. И если мужчина добивается своих правил от жены, а женщина добивается своих отношений, то люди постоянно мучаются, скандалят всю жизнь. Никакого счастья нет. Потому что они не понимают, как устроены отношения. Отношения устроены таким образом, что человек должен знать, что если он оставил в покое все недостатки близкого человека, вот оставил в покое, не обращая, старается изо всех сил не обращать на них внимания, хотя они тебя клюют же. Старается и ведет себя, легкий стиль означает. Вот жена, допустим, делает глупости. А я как будто бы ничего и не происходит. Просто по-доброму с ней общаюсь. Но чтобы по-доброму общаться, надо все это проглатывать, переваривать внутри себя. И потом подходить, как будто ничего и не было. Вы скажете, зачем это надо? Объясняю, зачем это надо. Если ты проглотил, переварил, это 30% уже ты изменил этого человека. Следующие 30%, если ты сможешь в шутку говорить об этом так, чтобы она смеялась или он смеялся. Ну то есть превратить недостаток близкого человека в шутку или свою реакцию на этот недостаток еще лучше в шутку. Тогда уже еще 30% побед над судьбой. А оставшиеся 30% сами произойдут просто, если ты продолжаешь, ну как бы, жить дальше. Просто приходит время, и человек, последние 30% это осознание. Человек осознает, что в этом, ну так неправильно жить. Понимаете, если же вы начинаете настаивать, что это так неправильно жить, то включается противоположный результат. Человек начинает очень сильно доказывать, что он имеет право на то, что он делает. Потому что он сопротивляется насилию. Ну и фактически человек же, если что-то делает, значит, он просто не имеет об этом знания. И вот та область, где мужчина не знает что-то, у женщины наполнена знанием. А та область, что женщина не знает чего-то, у мужчины наполнена знанием. Допустим, мужчина подходит к женщине и говорит, хватит валяться в постели, сколько можно, надо вставать. А эта область у женщины вообще не наполнена знанием. Она думает, а что мне вставать, мне и так хорошо, буду лежать дальше. Понимаете, да? Она уверена, что так правильно ей жить. Она говорит, я же не мужик, что я буду прыгать, бегать. Я женщина. Понимаете? Допустим, женщина говорит мужу, ты говорит, это, посмотри, у тебя штаны все грязные, запачканы. Он говорит, это не так важно. Эта зона его не заполнена знанием. У женщины же заполнена. Понимаете, да? Ну, то есть, другими словами, если вы начинаете реагировать на то, что ваш близкий человек вообще не понимает вот в этом вопросе, вообще вообще не понимает, то это не совсем адекватное поведение, потому что вы же тоже вот в этом вопросе вообще не понимаете. Но просто когда вы что-то вообще не понимаете, вы улыбаетесь, когда вот, говорят, да, да, я так, я такая, я ленивая, да. Вот. А ленивая женщина означает безответственный мужчина. А вот это она уже не улыбается здесь. Говорит, я ленивая, да, безответственный. Нет, да, да, не, это уже не улыбочки. Это серьезно. А безответственный мужчина говорит, да, я немножко безответственный. И это нормально. А вот то, что ты ленивая, это невыносимо. Все наоборот, видите? Ну, то есть, человеку очень легко свои недостатки переносить, он как бы нормально к ним относится, но близкого человека это невыносимо. Поэтому вы должны усвоить, когда наступает любовь. Любовь – это легкий стиль отношений. Легкий стиль. Означает, я очень мягко, по-доброму веду себя с близким человеком. Если он конючит, что-то каблучит, делает какие-то глупости, я это принимаю. И потом, и как приняв, я могу об этом шутить. Я могу как бы что-то делать такое, чтобы близкий человек в конце концов понял, потому что он же к себе относится с шуткой, по-доброму. И если я также ему все это говорю, он принимает это, понимает, что это не преимущество, а недостаток, что это надо менять себе. Только так. И добрый стиль отношений создает более глубокие отношения, еще более глубокие, наступает любовь. Даже если один человек в семье выбрал этот легкий стиль, то второй постепенно тоже придет к нему. Допустим, один все драматизирует, а другой наоборот как бы все шутит. То тогда все равно отношения поменяют со временем, и оба будут вести себя очень мягко и по-доброму друг к другу. И еще раз повторяю, добрые отношения или сильная любовь друг к другу в отношениях означает не сгущать краски, не драматизировать, а наоборот вести себя, как будто ничего не произошло. Вот смотрите, допустим, вот человек попросил прощения. Как же женщина будет себя вести? Она, естественно, и простит сразу. И он как должен делать вид? Он как должен, как будто бы ничего не прошло. Но обычно мужчины сильно, вот понимаете, ему, он, блин, себе свое мужское достоинство переборол, чтобы попросить прощения. И как будто вообще ничего не произошло. Она мне не простила. Так я тогда вообще никогда в жизни больше у нее не попрошу прощения. Это означает драматизировать, понимаете? Понятно, да? Надо опять просить прощения, так же спокойно, радостно, не бояться ничего. Это называется любовь. Ну, то есть, кто может так спокойно просить прощения еще раз? Только человек, у которого чувство собственного достоинства не пострадало от того, что его не простили. А почему оно не пострадало? Потому что он этому не сильно большое значение придает. Простили его или не простили. Ничего страшного. Переживется. То есть это и есть смиренная позиция, означает сильная позиция человека. Сильная позиция. Вот допустим, если у вас по отношению ко мне сильная позиция, я допустим вам говорю, ну вы как бы плохо живете, там ругаю вас. Вы слушаете, соглашаетесь, по-доброму ко мне относитесь. Это значит, что знание, которое я вам передаю, сразу же заходит глубоко в сердце, и потом вы будете жить по-другому совсем. Но если вы обиделись, что я вам так вот строго сказал, то знание не войдет в сердце. Понимаете? То есть, другими словами, я могу с вами так себя вести, потому что вы пришли слушать меня. Но ваш близкий человек, муж или жена, не пришел к вам слушать. Он пришел наслаждаться вами. Я, допустим, иногда жене начинаю что-то говорить серьезно. Она смотрит на меня и говорит, слушай, лекции читай своим слушателям лекции. А я, говорит, твоя жена, и уходит. Потому что другие отношения, понимаете? Отношения, в которых я не должен жаловаться на то, что она меня мучает. Как когда Абу Бакр ушел из жизни, пришел, ну как бы выбрали второго халифа, ну то есть наместника Аллаха, второго выбрали. Его звали Фарук Омар. И он вышел к людям и говорит: я не хочу этой участи, я не хочу. Но раз вы выбрали, я могу согласиться после того, как я хочу как бы вам задать один вопрос. Вы согласны терпеть меня? Согласны то, что я вас буду испытывать в жизни? Я вам буду давать испытания, я вас буду мучить. Вы согласны на это? Все говорят: мы согласны. Ты хороший человек, мучай нас. И он тогда посмотрел на них и говорит: ну тогда я согласен, что вы будете мучить меня. И принял этот пост. Потом, в конце концов, его убили ножом в спину. В конце его, так сказать, вот это правление. Мои хорошие, понимаете, это и есть семейная жизнь. Люди сходятся вместе для того, чтобы мучить друг друга. Потому что Бог хочет, чтобы мы развивались, а не балдели в этом мире. Поэтому, ну, как бы, если вы согласны на все, вот, говорит, согласны, вот этот человек, а поэтому мне жена говорит: пусть слушатели лекции слушают твои лекции. Но она иногда подходит ко мне и говорит: лекция такая-то, минута такая-то, послушай, как ты говоришь, как надо в этом ситуации вести себе мужчине. И уходит. Я говорю: хорошо, хорошо, обязательно послушаю. Даже если близкий человек делает то, что сам не хочет делать, то ничего страшного. Надо просто понять принцип любви. Любовь означает легкий стиль. Легкий стиль означает не так сильно напрягаться от недостатков и глупости близкого человека. Понять, что если вы принимаете все это, то значит он станет лучше. А если вы не принимаете, он никогда не станет лучше. А скорее всего вы его просто потеряете. Потому что через него действует ваша собственная судьба. Это вы были таким человеком в прошлом, и судьба вам показывает, ну как тебе нравится такое поведение. Если ты говоришь, ну нормально, значит судьба говорит: хорошо, ты принял все это, идем дальше. Понимаете, да? Если вы ничему не удивляетесь, значит вы можете победить судьбу. Допустим, муж нашел себе другую, там детей с ней зачал уже. Примите сначала все. У вас есть выбор, жить с ним, не жить. Есть выбор. Вот сейчас прямо не надо принимать решение. Вы сначала примите его уже с его детьми и второй женой. Потому что это ваш муж. Вы примите его сначала в новом виде. Понимаете? Потому что он вам принес вашу судьбу. То, что вы делали в прошлом, вы получили сейчас в этой жизни. Это 100% факт, мои хорошие. Только так всегда бывает. Никогда человек несправедливость не получает в свою жизнь. Вот понимаете, если вы его приняли, успокоились, а дальше вы увидите, что судьба может подействовать совсем иначе, не так, как вы думаете. Вы уже там все спланировали, как будет все. Вы не знаете, как будет. Вы просто примите его, и когда вы его приняли, это значит, что 30% его глупости вы уже победили. На 30% невежества в его голове стало меньше, если вы его приняли. И в тот момент, когда его приняли, ваше чувство собственного достоинства становится куда надо. Это значит, что вы становитесь красивее. Понимаете, если злой поступок по отношению к человеку совершают, и он среагировал, то что с ним происходит? Он униженным становится, а униженный унижается еще больше. То есть тот, кто унижен, он теряет себя и потом совсем теряет себя. Поэтому выход только один. Надо стараться изо всей силы не реагировать. Конечно, тебе больно, но иди туда, где тебя любят. В это время иди к природе и учись это заранее этому. Учись любить природу, чтобы победить болезни. Учись именно через любовь к природе победу над болезнью. Понимаете, любовь, это любовь. Понимаете, это не просто вот я хожу по лесу каждый день. Чего мне лучше не становится? Надо любить лес учиться. А это длительное время, это когда ты там двигаешься, желаешь всем счастья, значит, ты будешь его любить. Понимаете? Вот как вот женщины вот ходили там по этому стадиону, я увидел, что у них светлые лица, то есть они любят все вокруг, и это значит, что они побеждают свою судьбу. Понимаете? Но если человек не может любить, он тогда не может побеждать судьбу. Надо учиться любить все, что с тобой связано в этой жизни. И это значит, что ты наполняешься от этого. Любовь наполняет. Любите, пусть этот стадион вас наполняет. Это ваш город, понимаете? Город тоже может наполнять, он живой. И когда человек наполняется все время, у него есть источники наполнения, тогда он может побеждать судьбу. Если нет, значит нет.
Мой белый город, ты цветок из камня, омытый добрым солнечным дождем. Как ветрами овеян ты ветвами, как песня в сердце ты живешь.
Красивая песня? Но это песня вашего сердца. Вы забыли об этом, что надо любить свой город. Иначе вы не будете наполняться в этом городе, будете уставать. Понимаете, если вы любите свой город, вы с работы идете домой, вы наполняетесь здоровьем в это время. Вы всем улыбаетесь, вам все улыбаются. А кто не улыбается, он вот так сделает. Пройдет мимо. Потому что он не умеет еще улыбаться, он находится в проблеме. Ну, поймет, что что-то не то у него, потому что он не улыбается. Вы дадите знания этому человеку в сердце. Надо так смотреть на людей, как будто вы старые знакомые. Люди будут иногда удивляться, смотреть, где я его видел, этого человека. Ничего страшного, не обращайте внимания. Просто радуйтесь людям. И люди всегда будут вам отдавать счастье назад, всегда. Даже когда вы не ожидаете. Если вы правильно настроены к людям, они всегда вам будут дарить счастье. Не сразу, но потом. Я разок сижу в аэропорту, рядом со мной сидит девушка. Слушает лекции в наушниках. Что-то слушает, я думаю, музыку слушает. Сидит, что-то слушает, такая вот, очень внимательная. И потом я что-то начинаю говорить своему помощнику. Она такая, как бы раз, наушник, раз, сюда. Такая мне в ухо сует наушник. Говорит, это ваш голос? Я говорю, мой. Не может быть. Я говорю, может быть. Встретились. Рядом сидит. Счастье же радостно, вот когда так вот происходит. Человек слушает твои лекции и тут. Ты с ним встречаешься, прям сидит рядом с тобой. Так Господь дает свои подарки, когда ты правильно настроен. Приходит время. Итак, видите, очень важно понять, что вот этот легкий стиль внутренний, лишенный драматизации того, что происходит, это стиль победы. Даже в самых тяжелых ситуациях жизни, когда реально тебя предали, это же предательство завести другую женщину. Предательство, тяжелый вид предательства вообще. И он и так, как бы, и так уже себе испортил жизнь этот человек. Ну что тебе его, ему как бы еще портить дальше тем, что ты будешь ему об этом говорить? Понимаете, он и так уже себе испортил жизнь. Ты даже не представляешь, как Бог его будет за это наказывать. Что же нужно делать? Надо просто понять, что самый лучший способ победы над судьбой — это сильно-сильно помолиться, чтобы принять всю эту ситуацию. И подумать, ну значит, мне так положено в жизни, ну что делать, люди без рук, без ног ходят, без глаз живут. А у меня вот как бы вот так вот. Недоделанный мужичок попался. Бывает такое, что делать. Вот. Ну и приняла 30% побед над судьбой уже. А у той вообще и ноль побед над судьбой. Она же ничего не принимает, она балдеет просто, наслаждается жизнью. А у тебя уже 30%. И у тебя есть выбор, ты можешь жить отдельно от него, не бросая его, можешь жить вместе. Смотри, как ты можешь. Молись дальше. Потом дальше, следующий этап принятия, ты уже можешь дружить с этим человеком. Вот раньше ты думал, вообще просто даже думать об этом человеке не хочу, разговаривать с ним не хочу, не могу разговаривать. Но если ты принял, у тебя чувство собственного достоинства сильное, ты красивее становишься, во-первых, когда принимаешь. Ты уже привлекательнее становишься. А раньше ты была вообще никакая из-за того, что унизилась. Стала привлекательной. И дальше ты просто с ним общаешься, как с другом уже. Как будто ничего не произошло, хотя ты знаешь, что произошло, но об этом не говоришь с ним. Зачем все это надо? Это называется победа над судьбой. Ты приняла свою судьбу и начала с ней дружить. А судьба тебя, ну, ведет не как сестра, да, в это время. То есть она мучает тебя. Вот. И ты просто общаешься с ним по-доброму. Потому что ты знаешь, что Олег Геннадьевич сказал, что это все приводит к победе над судьбой, и поэтому я так делаю. И ты так делаешь. И потом дальше что происходит? Третья стадия победы над судьбой – раскаяние. Сначала принятие человека 30%, потом взаимоотношения с ним добрые, а потом в его сердце приходит раскаяние. Потому что когда тебе плюют в лицо, а в ответ ты видишь улыбку, добрую улыбку, то приходит в сердце раскаяние. Неправильно ты поступил, ты чувствуешь. А если на тебя кричат, значит, правильно поступил. Так ему и надо. Понимаете, и дальше, когда в сердце приходит раскаяние, дальше что происходит? Вот я вам рассказываю, как действует судьба. Дальше происходят две вещи всего. Первая вещь, человек раскаялся, говорит, ну я уже не могу, там у меня есть дети, с тобой нет, я все-таки останусь там. Один вариант, да, допустим. Но ты же победил свою судьбу, все три стадии прошел. Что это значит? Это значит, что Бог тебе даст прямо вот срочно такого человека, что муж твой, который тебя бросил, будет потом горючими слезами плакать, что у тебя такая счастливая жизнь. И так остатки всех своих дней будет отвечает за свой поступок. Первый вариант. Второй вариант еще лучше. Муж возвращается к тебе, раскаивается и живет с тобой. А почему человек страдает, как вы думаете, когда ему его предают? Он страдает, потому что тот, кто предает, не раскаивается. Он делает вид, что все классно. И тогда в сердце человека наступают страдания. Так вот, знаете, чтобы у вас в сердце страдания не наступали, вы просто поймите, что если вы правильно все делаете, его раскаяния все равно придут. И есть только два варианта. Первый вариант, или Бог его заставит раскаяться. Второй вариант, или он раскается сам. Но ты просто пройди свой путь. Первая стадия принятия, вторая отношения добрые, и третья стадия в его сердце происходит. Это раскаяние. Или добровольно, или через судьбу. Но никогда человек, который правильно в своей жизни действует, не остается в одиночестве, не остается несчастным на всю жизнь, не остается, потому что у Бога мужиков заболись. И найти вам, как бы, кого надо, ему вообще не проблема. Вообще не проблема. Проблема только в вашей судьбе. Если вы свой путь проходите, то дальше как бы вообще не проблема. Ну, хоть с Дальнего Востока приедет. Откуда угодно, понимаете? То есть вообще как бы без проблем просто. Вообще. Ну, то есть если вы свой путь прошли, то Богу свой путь как бы пройти вообще нет проблем. Понимаете? Вообще нет проблем. Поэтому просто сделайте то, что вам надо сделать, и все, и у вас все будет нормально. Сейчас я. Подтверждение же надо слов, да? Которые я сказал. Слова тяжелые, трудно понять. Так далее. Все закончилось встречей. Можете не сомневаться. Просто о чем я вам сейчас говорю? Я вам говорю о том, что живите правильно. Не сдавайтесь никогда. И тогда только победа будет с вами. Никогда не сдавайтесь. Эта жизнь не предназначена для того, чтобы ломаться, чувствовать разочарование, чувствовать несправедливость означает уничтожать свою жизнь. Знайте, что есть сила, побеждающая несправедливость. Эта сила – это слушание тех, кто молится и молится вместе с ними. Это сила природы. Сила природы успокаивает сердце. Добрые люди сердце умиляют. А молитва воскрешает сердце и дает победу. Понимаете, даже просто, когда люди верят в природу, они уже становятся очень сильными, и чувство собственного достоинства становится очень-очень сильным у того человека, который просто в природу верит. А если он еще в добрых людей верит, то он тогда у него все есть, возможности все, и работ. Даже женщине, которая верит в добрых людей, даже работать не надо, если у ней даже нет мужа и 4 ребенка. Это то, что я вам рассказываю, маленьких ребенков, от которых не оторвешься. Это я вам рассказываю примеры из того, что я видел. Я знаю одну женщину, у нее нет мужа, ну то есть так судьба сложилась. 4 маленьких ребенка, и она так сильно любит людей, что ей даже работать не надо. Не то, что родственники, а вообще люди ей помогают вокруг. Так она всех любит, и она всем помогает постоянно. И она такая мне звонит, говорит: Олег Геннадьевич, надо полечить человека. Я говорю: ну лечение-то платное, я же не могу, как бы, я вот вас могу бесплатно полечить, вы такой хороший человек. Она говорит: я не болею, другого человека надо полечить. Я говорю: ну платное лечение, у нее есть деньги. Она говорит: нет денег, это не проблема. Я говорю: как не проблема? Она говорит: я найду деньги, Олег Геннадьевич, беретесь или нет? Человек не работает, 4 детей, находит деньги на лечение другого человека. Представляете, сила какая в человеке. Слушайте дальше. Я знаю одну святую женщину, бабушку уже, которая живет в святом месте. Она постоянно о всех заботится. Она не имеет своих денег. Ей негде жить. Ее просто дали возможность жить в одном месте, потому что ее любят. Она так, такая, от нее сила идет. Она не знает хинди, она живет в Индии, не знает хинди, не знает английского. Она приходит в любой магазин, все знают, что она святая. Она приходит в любой магазин, но все же сначала не знали, она всегда так живет. Она приходит в любой магазин и говорит, дай мне вот это, показывает пальцем. И сразу человек в магазине, сразу ей дает. Это она идет, большую часть нищим раздает, остальное себе чуть-чуть оставляет, ест. Все знают, что если ей не дать, будет горе какое-то, несчастье. Все, что она попросит, все ей дают. Теперь слушайте меня внимательно. Я вам рассказываю реальную историю своей жизни. Разок прихожу в магазин, и мне в магазин человек дает вот такую вот пачку фиников свежих, 2 килограмма. Говорит, возьми хорошие финики. Я смотрю, такие классные финики, беру эти финики, потом думаю, ты у тебя башка есть вообще, ты их никогда не съешь. Тебе 5 дней здесь осталось, ты что, зачем ты их взял? И в сердце такое, ничего страшного, неси домой. Несу домой финики. 5 минут проходит, прихожу домой, такая, приходит эта бабушка, ко мне в гости приходит такая, и говорит, Господь у меня с алтаря сегодня фиников попросил. У тебя фиников нет? Я говорю, вот как раз купил, не знаю, куда девать, как раз я отдаю. Она говорит, ну я так и знала, пошла, короче. Я потом пошел за ней, смотрел, она эти финики начала раздавать людям. Понимаете, какие люди есть? Бог все дает, если ты принимаешь судьбу. Но если ты начинаешь против нее скулить, недовольствовать, капризничать, плакать, значит, Бог будет отнимать дальше, пока ты не примешь. Потому что когда ты примешь судьбу, ты воистину ее победишь. И потом посмотришь, как эта победа придет в твою жизнь и как это все происходит. Ты увидишь своими глазами. Просто научись жить правильно, научись принимать. Если ты не знаешь этого, этой науки, как принимать судьбу, тогда учись у тех, кто знает. Все начинается с любви к природе, с любви к людям, с молитвы. Человеку не хватает только силы победить судьбу всегда. Только силы. Ему нужна сила, понимаете? Эта сила берется от природы. Надо войти в это состояние. Вот природа, она дает огромные силы человеку. Слушайте. Видите, песня с чего начинается? С радости по отношению к ветру. А ну-ка песню нам пропой. То есть наполняется человек ветром, понимаете? И голос какой? Сильный, радостный, смелый. Да? Это правильное мышление. Человек сначала любит природу, он наполняется силой, а потом куда эта сила идет? Сила идет внутрь. А дальше? Дальше победа. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Нам нужны просто силы, поэтому возьмите у ветра силы. Встаньте. Ветер дает человеку силу воли, дает человеку мышцы, силу мышц. Женщине стройность дает, энергию воздуха. Человеку дает концентрацию внимания, хорошую память, способность преодолевать трудности. Ветер дает все это человеку. Солнце дает жизнерадостность, оптимизм, дает хороший иммунитет, сжигает все болезни. Солнце. Солнце дает человеку красоту женщине и ответственность мужчине. Девушка краса. Краса означает красна девица. Красный означает солнце. Красавица означает солнечная. Солнечная означает жизнерадостная. То есть на санскрите любимый означает, слово любимое называется лал. Лал означает также красный. Понимаете? И лал у нас ляля, это от этого слова ляля. Лал. Ляля означает любимая, значит красная. Красивая, красная. То есть солнечный человек, мой ребенок. Солнечный, лал, любимый, ляля. Понимаете? Солнце дает человеку красоту, женщине и мужчине. Ответственность означает как мужская красота. Если мужчина ответственный, все женщины тают сразу. Мужская красота, ответственность. Это солнечная сила. Сила солнца. Человек любит солнце, женщина наполняется красотой, мужчина ответственностью. Земля дает человеку спокойствие. Спокойствие, умиротворение земля дает. Отдых земля дает. Отдых земля дает, понимаете? Это земля дает отдых. Вы говорите, я не могу отдыхать, я тебе устал. Жизни нету. Почему вы не можете отдыхать? Потому что вы не знаете, где брать этот отдых. Отдых идет от земли, любите землю. И вы тогда сможете отдыхать. Понимаете? Ищу песенку. На белорусском языке нормально? Любовь к земле. На крылечке. На душистом прокосе. Горок. Пускай накроет туман меня. На всю ночь буду лежать. Вы поняли или нет, что такое отдых? А у меня это бессонница. Люби землю. Даже на 9-м этаже люби землю, бессонницы не будет. Подумай о земле и сразу. Все, никакой бессонницы. Земля дает человеку отдых. Вода дает гармонию. Нет гармонии с близким человеком, иди купайся. Люби воду. Полюбишь воду, сразу в тебя вот эта энергия гармонии войдет. Все. Понимаете? Природа дает человеку силы, чувство собственного достоинства входит в сердце, встает на место, человек получает удачу. Не надо к психологу идти. Научите меня, как мне с ним общаться. Да тебе не хватает силы с ним общаться просто. Сила, а сила идет от воды. У тебя не хватает энергии воды просто. Люби воду. Люби природу, получишь все виды хорошего характера. Люди думают, плохой характер означает невоспитанный. Означает слабый человек просто. Не хватает силы просто и все. Не хватает силы. Если бы у вас была эта сила, вот эта вот энергия воды, понимаете, если вы любили бы воду, то тогда вы бы чувствовали просто, что вам легко со всеми общаться, потому что общение — это энергия воды. И поэтому я постоянно в воде торчу, потому что не надо много общаться. Я поставлю постоянно с водой больше контакта, чтобы вот эта энергия через меня шла, чтобы людям счастье приносило это все. Но если ты воду не любишь, значит, ты не наполнишься этой силой общаться. Если ты торговлей занимаешься, значит, ну, плаванием занимайся так же. Потому что, когда ты плаванием занимаешься, думаете, я придумываю? Попробуйте. Да ты плаванием занимаешься, тебе легко с людьми общаться, потому что наполняешься этой силой воды. Заметили, на курортах люди более общительные такие. Рядом с водой, когда живут, они такие ля-ля-тра-ля, болтают. Такие. Да, местные. Это энергия воды. Это такие общительные все. Правильно. Не болтайте, слушайте песни, наполняйтесь морем. Не живите в суете. Вы для наполнения пришли. Наполняйтесь. Вы стали все красивее сейчас. Знаете об этом? Потому что вы наполнились энергией воды. Она дает красоту. Красоту дает две женские энергии. Две женские энергии. Энергия Луны или воды. Это одно и то же. Энергия Земли и Матери. Это одно и то же. Дает красоту человеку. Понятно? Вот она, энергия воды, делает красивым, привлекательным человека делает. Воздух дает силу, солнце, оптимизм, земля, спокойствие, вода, красоту. Пространство дает человеку чистоту, способность быть незашоренным. Способность преодолеть препятствия своего мышления. Широта, пространство. Аксакал сидит, как бы... на поле. Люди приехали, думают, ну что, несчастный, как бы, надо сделать доброе дело. Взяли, насадили ему деревьев перед ним. На следующий день смотрит, опять поле пустое. Он говорит, да что, деревья-то ты куда дел, зачем? Деревья же нужны. Он говорит, зачем они нужны? Поле же не видно. Ему нужно простор видеть, простор. Потому что простор дает человеку способность понять истину. Простор дает возможность преодолеть зашоренность своих мозгов. Поэтому люди, которые умеют смотреть вдаль, они также могут посмотреть и вдаль твоей судьбы. Понимаете? Природа дает силы, это от Бога все. А наша природа — это телевизор. Ну, соответственно, и как бы мы забываем, мы забыли все. Смотрим туда, на ту природу, которую компьютерная графика создает. Но там, в этой природе, нет силы. Красота есть, силы нет. Это все равно, что не с девушкой, а с фотографией целоваться. Красота есть, ты красивая. А ничего не произошло, как бы тебя не воткнуло, не вставило. Почему? Потому что силы нет. А с девушкой, когда поцеловалась, Понимаете, разница. Тоже один человек подходит, говорит: Олег Геннадьевич, есть разница вообще-то вас слушать живую и по плееру. Понятно, есть разница. Сила же действует, сила переходит. Ну, по плееру тоже хорошо, есть знания, знания по плееру тоже передаются. Но сила по плееру не может передаваться. Итак, мои хорошие, когда человек получает в сердце спокойствие, он принял судьбу, он наполняется энергией природы, энергией людьми добрых, энергией Бога, научился это делать, учится, вот как вот, вот женщины учатся каждый день, они ходят вокруг стадиона, желают всем счастья, улыбаются. Я это сегодня узнал, когда бегал. Я не узнал их, что они ходят на мои лекции. Они тоже ко мне не подошли и постеснялись. Но я отметил для себя, что женщины хорошие, правильно живут. Я отметил это для себя. Потом оказалось, что не просто так они живут. Изучают, как правильно жить. Не все так просто. Следующий шаг какой? Вот ты уже правильно живешь. Ты уже наполняешься природой, добрыми людьми, Богом. А дальше наступает плохая судьба. И ты уже не боишься ее, потому что она всегда наступает, мои хорошие. Вы не сможете ее избежать. Ты уже не боишься ее. Понимаете? И у тебя есть два варианта, понимаете, как на нее среагировать. Два варианта всего. Первый вариант неправильный. Откуда взялась печаль? Потому что ты неправильно настроен. Ты не наполняешься, ты просто ленишься, сидишь и смотришь вдаль. И так как у тебя нет сил смотреть, поэтому тебе ничего не видать. Ты понимаешь, что это красота, но тебе не видать ни черта. Понимаете? И дом как бы стоит, свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? Потому что ты не хочешь наполняться, ты не хочешь переключиться. Ты просто зашоренный. Тебе легче новости посмотреть, телевизор, поругаться с кем-нибудь. Ты не можешь заставить себя выйти на улицу, пробежаться, пройтись. Потому что это аскеза и даст тебе счастье. И только этого тебе в жизни не хватает. И не думай, что как будет, так будет в жизни. Будет всех, у всех по-разному. Вот у тех, кто так поет, будет один результат, а у тех, кто вот так поет, будет другой результат. Для этого надо настроиться сначала на малость. Не на то, как тебя обидели, кто сделал что-то не так, а настроиться на хорошее, и тогда ты победишь судьбу. Настроиться на то, что побеждает. Не думай о плохом, ты проигрываешь в своей жизни. Перестань это думать об этом. Думай о том, что дает тебе силы. И тогда то, что тебе мешает, уйдет само. Если ты уперлась в то, что тебе мешает, проиграла судьбе, посмотрела туда, где силы, победила судьбу. Всегда человек должен так настраиваться в жизни. Он должен всегда стараться думать о том, что дает силы. Посмотри на природу, а потом подбодри близкого человека. Так человек должен жить.
Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Видите, легкий стиль отношений, да? Не типа, а ты знаешь, почему я на тебя сердит? Не надо об этом говорить, это тебе не поможет. Надо, что делать? Переключиться надо, с мозгами своими переключиться. Мы разок идем с женой, короче, по святому месту, представляете, вокруг благодать, красота, розы там, ну не розы, но там цветы всякие, понимаете, поле. А мы с ней как бы поссорились. Идем, короче, вдвоем и такие недовольные, ничего не видим вокруг, думаем о том, что я думаю, что она не права, она думает, что я не прав. И за руку держимся, идем друг с другом. Короче. Дальше Господь действует, смотрите, интересно, святое место. Перед нами прямо очень красивые животные, такие длинные, такие мангусты. Вот такой длины. Такой зверек, черненького такого цвета. Хвост вот такой большой. Черненького цвета такой, как вот такой длинная такая вот зверушка такая. Ну, такой грызунчик такой, да? Они змей ловят, мангусты такие. Самка и самец. И вот так по кругу бегают друг за другом, кусают друг друга за хвост и фыркают. Ругаются, короче. Я жене говорю, смотри, говорю, поле огромное. Можно бегать по всему полю. Они бегают вот по такому маленькому промежутку и еще кусают друг друга. А поле вокруг благодать, цветы растут, ничего не видят. Шипят друг на друга и бегают по кругу. И даже нас не замечают, они же боятся людей. Мы проходим мимо, они даже нас не замечают, у них там семейные разборки. Она как увидела, начала смеяться. И мы сразу помирились. Потому что мы поняли, что это глупо концентрироваться на том, что не имеет никакого смысла в человеческой жизни. Все наши обиды, вот эти вот претензии, требования, это просто слабость. Отвлекись от этого всего. Мы потом увидели поле, увидели Гангу, красивую реку, и сразу все отпустило. Потому что человеку не хватает только силы для счастья. Ему не хватает наполниться, понимаете? Он приковывается, память его приковывается к проблеме, и тают силы. Потом человек спать есть не может, думает постоянно. Думает о том, что делать. Единственное, что надо сделать, отвлечься от этого, понимаете? Потому что если не отвлекешься, ты вообще помрешь. Единственное, что надо делать, надо выйти на улицу и просто заставить себя погулять. Наступила грусть, что ж, пройдусь. Мне делить не с кем. Посмотрю на землю Невскую. Понимаете? Ну, то есть человек, если боль испытывает, он приковался к ней, все, он не может. И дальше что? Все хуже, 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 хуже и хуже. Все, и дальше просто патовая ситуация. Нельзя поддаваться этому. Ты теряешь себя, чувство собственного достоинства опускает, становишься некрасивым, тебя никто не любит, все хуже и хуже, жизнь становится. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. Вот у меня одно событие произошло плохое, а потом полоса за ним. Меня никто не любит, с работы выгнали, там то, все, пятое, десятое, все. А почему полоса? А потому что ты приковалась к этой проблеме. Все, чувство собственного достоинства ушло вниз, все, дальше на тебе воду будут возить, потому что ты обиженный. Все будут тебя мучить, никто тебя любить не будет, и все будет только плохо в твоей жизни. Почему? Потому что ты неправильно живешь, неправильно мыслишь. Тяжело стало, добрые люди, природа и Бог. Со здоровьем стало тяжело, больше природы. Больше природы, больше всего природы. Природа дает здоровье, запомните это. А также беременная женщина постоянно должна гулять на природе, потому что здоровье надо на двоих. А может иногда и на троих. В Кыргызстане все возможно, не удивлюсь. Если замуж не можешь выйти на работу, устроиться, больше на людей концентрируйся, не погружайся в то, что тебе работы нет, мне тяжело, никому не нужен, все. Иди что-то делай для кого-то, иди трудись, иди на улицу выйди, лопату возьми, вскопай газон. Со всеми здоровайся, всем радуйся. Долго не надо, понимаете, это все, долго не надо, вот. Месяц просто в таком состоянии побудь, не бегай, ищи работу, как это, затравленный. Не надо, потому что ты униженный, ты несчастный. Тебя никто на работу такого не возьмет. Начни что-то делать для кого-то, всем помогай. И даже ты не будешь искать работу, она сама найдется, я вам точно говорю. Когда человек экзамен судьбы свой сдает, мужчине надо просто обо всех заботиться, трудиться, что-то делать для того, чтобы ему найти работу. Больше ничего не надо делать. Вот он начинает так жить, она сама найдется работа. Еще лучше, чем ты даже можешь себе представить. А женщина, которая не замуж, не надо сидеть, ой, я одна. Вот, надо тоже любить всех, заботиться обо всех. Пирожки всем печь, обнимать всех, целовать, любить. Радоваться всем. Я так рада тебя видеть. Хотя не рада совсем внутри. Неважно. Сначала снаружи будешь рада, потом внутри обрадуешься. Люди говорят, зачем мне из себя что-то корчить? Это ты когда ходишь, вот такой ты из себя корчишь. Веды говорят, сначала делай внешне все, потом научишься делать внутренне. Ты сначала на зарядку бегаешь, тебе не нравится, потом понравится. Воду холодную сначала не нравится, потом понравится. Замуж выходишь, мужик не нравится, потом понравится. Ребенок родился, сначала не нравится. Понравится, не волнуйся, уже через 5 минут понравится. Принимая все, что Бог дает, все понравится. Не, Киргизии не нравится. Прими, понравится. Понимаете, люди в таком невежестве живут. Они не знают, что те страны, в которых вот достатка не так много, отношения очень теплые, семьи крепкие, это есть настоящее счастье, самое большое, которое может быть в этом мире. Потому что в тех странах, в которых много работы, много денег, никогда не бывают семьи крепкие. Там всегда бывает только разруха в личной жизни, понимаете? В Германии для того, чтобы к маме сходить, надо appointment писать и приходить со своей жратвой. Это мне сказали русские, там такие обычаи. Вам надо это или нет? Так что туда лезете тогда? Оставайтесь там, где вы можете прийти к родственникам, вас накормят, напоят, спать уложат. И не отпустят еще. Зачем вам куда-то бежать? Вы просто не знаете, счастье всегда там, где ты есть, понимаете? Если человек любит природу, даже если как бы ему сердце вырвали из сердца события, из его груди, все равно он будет счастлив и победит судьбу, если он любит природу. Звездный лед. Как во сне коней полет, слеза по щеке идет. Понимаете, сердце на снегу, брошено в пургу, слеза течет по щеке. Бросили человека, а он ла-ла-ла-ла-ла-ла. Почему? Потому что он увидел природу. Любимую природу увидел, понимаете? Вот и все, вот и вся победа над судьбой. А вы что видите? Только проблемы. Поняли, как надо жить? Настраивайтесь на любовь. Песня дает любовь человеку. Природа дает любовь. Не настраивайтесь на свое сердце, которое у вас на снегу. И на то, что по щеке слеза идет. Не настраивайтесь на это. Вам не поможет. Не думайте, что когда близкий человек ушел из жизни, вам надо плакать. Иначе вы его не любите. Это неправильное мышление. Веды говорят, что когда близкий человек ушел из жизни, надо в сердце наполниться счастьем и отдавать ему, тогда ему станет легче. А если ты будешь плакать, ему будет только хуже и хуже. Потому что ему и так тяжело, а он от тебя зависит, от твоей силы в это время. Ты ему только можешь помочь. Поэтому твои слезы ему не помогут. Твоя чистота сердца поможет. Твой настрой на добрых людей, на природу, на Бога поможет. Отчаяние, твои вопли не помогут. Ты просто эгоистка, и поэтому так себя ведешь. Отвлекись от себя, помоги человеку, ему еще хуже. Понимаете? Если ты узнал, что ты совершил плохой поступок, не надо делать вид, что все хорошо. Чувство собственного достоинства правильно работает у того человека, который просто согласился с тем, что он поступил плохо. Это называется раскаяние. В этом случае ты не становишься униженным, несчастным, раздавленным, замученным. Облегчение придет в сердце. Ты сказал: Господи, я не прав. Один раз надо это сказать и сделать 100 раз как надо. Не 1000 раз сказать: я не прав, как некоторые головой, я не прав, ты что делаешь? Я раскаиваюсь. Да не прав я, не прав. Башкой об стенку. Ну не прав, что дальше? Ты уже понял, что не прав? Да, понял, не прав, не прав. Надо меньше пить, надо меньше пить. Один раз сказал, это называется раскаяние, теперь иди делай то, что надо. Вот это раскаяние. Раскаяние не означает биться башкой об стенку и делать вид, что ты плохой. Это не раскаяние. Плохие никому не нужны. Раскаяние означает: один раз сказал, что я не прав, и потом делай как надо. Учись делать как надо. Пытайся делать как надо. Это называется раскаяние. Раскаяние означает поменять свое поведение. Я не прав, что пью. Хорошо? Теперь попытайся понять, как не пить. Ты пробовал не пить, не можешь. Изучай тогда, почему человек пьет. Человек пьет, потому что не чувствует любовь. Для того, чтобы чувствовать любовь к жене, надо ей служить, заботиться о ней. Самая главная забота – это работа. Иди, устройся на работу для жены, не для себя, для жены работай, чтобы она была счастлива. И когда она будет счастлива, она тебе будет улыбаться, и у тебя в сердце появится любовь, и она заменит вино. Потому что вино у мужчины в сердце, потому что он не получает любовь жены. А не получает любовь жены, потому что не служит ей. Для того, чтобы что-то от кого-то получить хорошего, надо послужить. Один ученик подходит к наставнику, говорит: я не люблю вот этого послушника. Я уже устал так жить рядом с ним. Что мне делать? Он говорит, да ты просто послужи ему. А как? Ну просто улыбнись ему, поднеси ему покушать. Ну что-то сделай для него. И что дальше будет? Ну сам увидишь, посмотри, потом придешь мне расскажешь. Он начал что-то делать для него. И потом приходит, говорит, я уже не чувствую, что я его не люблю. Он как бы, конечно, другой человек, не такой, как я, но я не чувствую, что я его не люблю. А почему? А потому что, когда я ему вот это все делал, я увидел в его глазах благодарность, чистоту, доброту. И я понял, что он хороший человек. Все. Если вы хотите, ну как бы, счастья в отношениях с людьми, хватит на них дуться. Я не хотел бы, чтобы моя жена, моя дочка общалась с этим ублюдком. Ну ты сама вспомни, с кем ты общалась, когда ты была молодая. Да, но это ничего хорошего мне не привело. Ну так это ее жизнь, ты как бы ты свою жизнь как жила? Давала себе возможность делать глупости. Ну дай ей возможность жить. Она тоже хочет делать глупости. Вот ты ей говорила как бы. Говорила мама мне про любовь обманную, напрасно тратила слова, затыкала уши, а я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ну дай ей возможность ошибиться. А если ты хочешь, чтобы она не ошибалась, тогда есть еще лучший способ. Ты возьми, прими ее с этим парнем вместе. Скажи, да, нормально, что ты с ним общаешься. И когда ты примешь ее вместе с этим парнем, она примет тебя вместе с твоим пониманием. Твое понимание опасности войдет в ее сердце. И она подойдет тебе и скажет, мама, я вот с ней общаюсь, его люблю, но у меня что-то вот какое-то в сердце, что-то такое, как... Доченька, нет, нормальный мальчик, все нормально. А в сердце у тебя вот это все, это то, что он просто, ну, как бы лентяй, работать он не любит. Так нормально. И она такая, блин, а нафиг мне лентяй нужен? Сама думает. Не мама за нее думает, сама. Но она что сделала? Она приняла парня. И дальше у девочки варианты. Она думает, ну да, лентяй, ничего страшного. Переживем. Это ее выбор. Второй вариант, не буду встречаться. Тоже ее выбор, но не твой. Это значит, что она приобрела разум. Почему она разум получился? Потому что мама приняла и ее судьбу, и мальчика, всех вместе приняла. И перестала быть злой ведьмой, которую называют теща. Такой вид ведьмы, теща называют. А стала добрым человеком. Почему она злая ведьма-то? Потому что не дает жить дочери. Делает умный вид перед ней, прыгает, шипит постоянно. А надо сказать, да хороший мальчик, конечно. Замечательный мальчик вообще. А что, мамочка, у меня там в сердце как... Ты правда считаешь, что он хороший? Конечно, хороший. А почему ты считаешь его хорошим? Ну, потому что ты его любишь. Ты же плохого не будешь любить. Да, правильно, мама. А что он мне до сих пор замуж не предлагает? Понимаешь, доченька, не все мужчины созревают замуж брать сразу. Некоторые для того, чтобы взять замуж, им нужно 3-4-5 лет встречаться сначала, думать. А потом они могут взять, потому что они недоразвиты, недоросли как бы. Это тоже хорошие мальчики, хорошие мужчины, но немножко недоразвиты, чуть-чуть. Ну, тоже хороший. И что у меня такой? Да не, у тебя нормальный. Ну, всего 3 года, я думаю, максимум. Будет тебя динамить. А потом предложит. Мама, что-то я не хочу 3 года-то. Ну, а что делать, доченька? Вот у него такие возможности. И доченька думает дальше. Так можно воспитывать близкого человека. Сначала прими все, а потом в шутку скажи правду. Вот я вам правду говорю, не в шутку. А если вы придете домой и точно так же, как я, скажете правду близкому человеку, получите пинка под зад и вылетите из двери, как пробка из бутылки. Потому что так нельзя. У вас близкие отношения. Поэтому примите сначала, проглотите все. И в шутку говорите, когда спросят. А когда не спросят, молчите и радуйтесь. Бог вам даст возможность обязательно все сказать со временем. Например, жена, допустим, у меня очень, когда посуду моет на кухне, она моет очень тщательно. И сначала я думал, что это хорошо. Но потом я понял, что это не очень хорошо, потому что она на первой тарелке так сильно устает, что вторую уже мыть не хочет. Поэтому посуда иногда скапливается на кухне, наступает грязь. Я принимаю судьбу, радостно хожу по грязной кухне. И жена смотрит, как я радостно хожу по грязной кухне и говорит, тебе не грязно на кухне? Я говорю, нет, у нас вообще чистейшая кухня. И ухожу. Воспитательный процесс. Она успокаивается, начинает мыть. Почему? Потому что я передаю ей эту силу радости. Но ситуация не меняется, кухня все равно грязная. Я молюсь Богу дальше, принимаю судьбу. И наступает такой момент интересный, когда жена ко мне подходит и говорит, слушай, я плохо спала что-то ночью. Я говорю, наверное, злые духи. Она говорит, а где злые духи? Почему злые духи? У нас, мы же молимся в квартире. Я говорю, иногда из-за грязи бывают. Она, ты из-за кухни? Я говорю, да у нас нормальная кухня, у других еще хуже, вон. И друга какого-то пример привожу. Я пришел, у него там вообще капец. У нас нормально все. Не из-за кухни. А где, говорит, грязь? Я говорю, не знаю, ищи, пошел. После этого кухня всегда чистая. Но появилась другая проблема. Она иногда очень поздно ложится спать. Потому что пока она не вымоет кухню, спать не ложится. Боится духов. Я вытаскиваю, говорю, моя дорогая, я помолился, духов не будет. Пойдем спать. Видите, сначала принятие, потом шутка. И потом знание приходит в сердце близкого. Так это легкий стиль дает очень глубокие отношения. Сынок, ты у меня такой хороший мальчик, и даже несмотря на то, что ты вчера получил двойку. Видите, сначала приняла мама, потом начинает с ним общаться. Она говорит, да, мамочка, я согласен. Ну расскажи мне, мой дорогой, вот как так это получилось у тебя? Я как бы не для того, чтобы тебя наказывать, вообще не обвинять, просто хочу вот... разобраться с тобой в этом вопросе. Вообще, вот, что такое произошло? Вот, как? Вот, расскажи, как ты это чувствуешь, понимаешь. Не бойся, как бы, ну, допустим, может быть, тебе лень этот предмет изучать. Мама, мне нравится литература. Я люблю ее изучать, каждый день могу изучать. Математику мне трудно изучать. И поэтому она мне не нравится. Опа! Мама узнает, что математика никогда в жизни ему не пригодится, не понадобится, потому что это не его. Бог не дал ему это в сердце, и никогда она не разобьется у него в сердце. Это не его, он не математического цвета цветочек, а литературного. Каждый человек своего цвета цветочек. Он потом говорит, мам, ну знаешь, еще есть одна проблема. Я когда на учительницу смотрю по математике, мне тяжело становится, потому что она на меня очень строго смотрит и говорит, ты математический дебил. Вторая проблема. Учительница математический дебил. Понимаете, она не видит людей просто. Он говорит, ну мама, знаешь, еще вот я вообще как бы, я бы учил уроки, если бы вы с папой не возле телевизора сидели, а что-то тоже делали. Когда возле телевизора, мне тоже не хочется. Потому что вы отдыхаете, а я тружусь. Третья проблема. Ребенок не может создавать атмосферу. Родители должны создавать атмосферу для того, чтобы ребенок учил уроки. Потому что если вы, допустим, взрослые, даже люди, те, кто меняют свою жизнь, встают рано утром, все спят. И дальше что с вами происходит? Вас косит просто. Вы не можете дальше молиться, потому что все спят, и вы так тоже спать. Почему? Так действует атмосфера. Но если у вас сила воли, у взрослого человека развитая, вы не можете со мной совладать, что можно говорить о ребенке, у него не развитая сила воли, он зависит от атмосферы. Понимаете, и так мама приняла двойку у ребенка, простила ему, дошла до стадии доброй беседы, может с ним по-доброму договорить, и потом она очень много чего узнала. И четвертое, что он узнала, самое главное – что и должно, давно надо было узнать, это то, что он сказал, ну вообще-то, мама, знаешь, в последнее время мне так тяжело учиться. Я еле-еле с большим трудом вот вообще учусь, и все, все остальные предметы тоже. А это очень важно знать, потому что это означает, что у него наступил плохой период, связанный с, вот, с учебой. И в одной ситуации... Была такая ситуация, что мать вообще просто с ума сходила. Говорит, у меня ребенок вообще отличником был. То есть для нее важны пятерки, да? А сейчас она вообще двоечница. И говорит, все это из-за вот этих вот подружек, с которыми она связалась. Я говорю, а девочку мне покажите фотографию. Она смотрю, говорю, а вы знаете, у девочки очень тяжелый период идет, связанный с учебой. Если вы сейчас не дадите ей перерыв на полгода в учебе, чтобы она пошла в предыдущий класс, то она окажется в психушке на всю жизнь. Мама говорит, я не могу в это поверить. Я говорю, хорошо, тогда идете к психиатру с ребенком и приносите мне справку, заключение. Она идет к психиатру, на следующую лекцию приносит мне заключение. Ребенок должен быть освобожден от школы. Иначе он сойдет с ума. Ребенок освобождается от школы, несмотря на бурный протест преподавателей. И ребенок через полгода приходит в себя, начинает опять хорошо учиться, но уже в каком классе? В следующем. Видите, она как бы пожертвовала годом, сохранила человека. И только потому, что она послушала старшего. А можно было и без старшего это узнать, если бы ты приняла его, этого ребенка, в этом состоянии и просто по-доброму с ним поговорила. Он бы тебе все рассказал. Понимаете, да, о чем я говорю? Но мы как реагируем на все? Двойку получил, все. Там то да сё. Ты смотришь на других женщин. Моя хорошая, он уже не только смотрит на других женщин. Будешь орать на него, будет еще хуже, вообще уйдет. Потому что у него сейчас тяжелый период. Ему очень тяжело с тобой жить, его отшибло от тебя. Он тебя не любит, а любовь к мужчине нужна. Он не выпивает, в азартные игры не играет. Ну, чтобы снимать себе напряжение. Единственный способ его – это найти себе другую. Каждый мужчина свой способ. Поэтому ты орать-то перестань. Иди природой наполнись, добрыми людьми, Богом, и сохрани своего мужа рядом с собой, пока не поздно. Потому что люди часто настолько зашоренными бывают, что узнают, когда уже поздно. А женское сердце может всегда вовремя узнать, если оно не злится, а принимает все. Когда сердце принимает, оно становится мудрым и может предсказать события судьбы. Может понять, что дальше будет. Потому что дальше может быть еще хуже. Тогда надо что-то делать с этим. Предпринимать какие-то усилия. И усилия означают еще больше радости, еще больше силы, еще больше способности побеждать. Таков принцип жизни человека. Запомните это. Не паниковать еще больше, кричать еще больше и тупать ногами еще больше, а еще больше принимать. Иногда бывает такое, что человек поднял руку, хорошо, тогда наказание. Живи отдельно просто от него, ставь условия. И он будет исправляться тогда в этом случае. Но это не значит, что злиться на него должно. Просто не разговаривай. Конечно, больно, очень неприятно. А если ты, это я ко вчерашнему разговору, та, которая меня спросила, знает, о чем я говорю сейчас. А если ты решила его наказать разводом, и думаешь, я его сломаю совсем за это, тогда ты увидишь, как после этого развода он сразу найдет себе другую, а ты останешься на 5 лет одна. И посмотришь, кто кого сломал после этого. Ну, то есть муж побил. Знаете, женщин мужчины бьют только в 2 случаях. Только в 2. И все. И если вас муж побил, у вас 1 из 2 случаев. Первый случай. Женщина стала как тряпка. Она вообще себя не уважает, и он просто ее как бы понукает, вот, швыряет просто. Ну, не сильно бьет, а просто пренебрегает ей. Ну, так ты сама, если ты поешь змею молоком, она становится еще более ядовитой. Перестань быть тряпкой, стань человеком, и никто тебя не будет пнукать. Конечно, если ты запустила ситуацию, тебе тяжело будет становиться человеком, потому что между вами 2 чувства собственного достоинства, когда создают полярность, тогда тяжелее. Если бы ты одна была униженная, а все остальные были смиренные и радостные, ты бы тогда тоже стала смиренной и радостной. Так добрые люди действуют. А если ты с мужем живешь, ты унижаешься, он гордым становится. Еще больше унижаешься, все больше гордым, еще больше унижается, еще больше. И тебе надо теперь, вопреки его гордости, идти вперед. Но ты, когда пойдешь вперед, он будет тебя долбать, пытаться подстрекать, пытаться вернуть назад, потому что ты же на него тоже влияешь, ему надо стать смирение от этого. Запустила ситуацию, побеждай теперь, терпи, будь сильной. Верни ситуацию назад. Если ты стала гордой, и это первый случай, да, когда... А второй случай, это когда женщина, она стала гордой рядом с мужчиной. И она, вот он ей говорит, она, да пошел ты, да ты сам. Ну, то есть, понимаете, когда мужчина видит, что его жена, она ведет себя очень жестко с ним, не дает ему быть победителем, мужчиной, то он начинает пробивать ее психически. И он сначала кричит очень жестко. «Я тебе сказал, замолчи там что-нибудь!» Она: «Да что ты мне сказал?» Потому что у женщины психической силы больше, чем у мужчины. Женщине вообще не надо напрягаться. Мужчина со всей силы психически напрягается. И говорит: «Да ты же дура у меня!» Со всей силы прямо от сердца. Она ему: «Сам дурак!» Вообще не напрягается. И он же... Раз, бьет ее, а вот тут уже женщина теряет себя, она уже не может это вытерпеть. Почему она ее бьет? У нее нет выхода. Она его рубит как человека просто, своей психикой. Она ему показывает свое превосходство психическое. А это безумие для женщины. И если он ее ударил, она думает: я не буду жить с этим человеком. А ты просто спроси свое сердце, почему он тебя ударил? Да потому что ты... Не даешь им возможность быть мужчиной. Ты на него... Так нельзя с мужчиной себя вести. Ему 2 варианта. Или тряпкой стать, или драться. Сделать или себя тряпкой, или жену. Одно из 2. Если женщина начинает вот так вот с мужчиной очень жестко. Не значит, что она не должна ему ничего говорить. Она может говорить, но надо говорить мягко. И тогда он принимает все, согласен. Одна женщина подходит ко мне и говорит... Одна женщина подходит ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, я такая сильная, почему мне Бог дал слабого мужчину?» Я говорю: сильная женщина означает слабая. Она себя заставляет быть слабой сама. Не выскакивает, не выпендривается. Терпит. Сильная женщина. А слабая женщина постоянно выскакивает, выпендривается. И не уступает. Я ответил на ваш вопрос, девушка. Я ответил на ваш вопрос или нет? Не поняла? Еще раз объясняю. Как можно взять руками раскаленный пруд? Ответьте мне на вопрос. Вот как можно голыми руками взять раскаленный пруд? Обожгешься, да? Вот точно так же, когда мужчина уже разъярен, обожгешься. Я рассказываю, как сделать так, чтобы не был разъярен. Вам рассказываю. Я ответил вам на вопрос или нет? Ответил? Хорошо. Ладно, мои хорошие. Видите, вы не верите, поэтому готовы на все. Вот она бы такого разговора ни одному мужчине бы не позволил. Только мне позволяет. Женщины, поймите, вы так себя ведете только по одной причине. Вы не знаете свою силу. Женщина – это самое скрытное существо. Женщина сама себя не понимает. Так Бог создал, что она ничего не соображает в себе сама. Поэтому с удовольствием слушает про себя, изучает. Рассказываю, женщины, про вас вам рассказываю. Вы просто мне поверьте на слово. У вас внутри силы больше, чем у любого мужчины. У каждой женщины больше внутри силы. И поэтому сила означает победа всегда. Поэтому не надо побеждать мужчину. Понимаете, принцип очень простой. Вот мужчина, если вас начинает побеждать, он, я тебе сказал, что надо делать? Согласиться, что это значит? Это значит, что вы... Делайте следующее, вот смотрите, если идет какая-то волна на вас, очень сильная волна, и вы решили как бы проверить свои силы, то она вас прибьет. Что надо сделать? Надо под нее подвырнуть. Но волна идет, она продолжает идти, но уже сзади, понимаете? Это принцип женщины, понимаете? То есть мужчина, я тебе сказал, ты согласна? Что мы экономим. Она говорит, согласна. Он такой, раз. Все, потому что это и есть любовь, понимаете, для мужчины. Женщина согласна, он сразу любовь к ней чувствует. Он, мой человек, все, моя жена, все, отлично. Отлично, слава Богу, все, моя. Ни одна моя родственника звонит. Слушай, Олег, ой, такая ситуация. Меня муж из дома выгнал, что делать? Я говорю, да ничего не делать, все нормально вообще. Как нормально? Все, из дома выгнал. Я говорю, езжай к подружке. Она говорит, что, навсегда? Нет, говорю, все нормально. Когда вернусь домой? Ну, завтра или послезавтра. Что, правда? Я говорю, конечно. Но у нас такого не было раньше. Я говорю, ну ничего страшного. В следующий раз будет. Если один раз выгнал, значит, еще будет выгонять. Она говорит, ну ты шутник вообще. Ладно, я к подружке поехал. Ты мне будешь говорить, что дальше делать? Я говорю, конечно. Давай, пиши, буду на каждый шаг, будем обсуждать. Первый раз, а потом сама уже будешь знать, что делать. Приехала в подружке. Она говорит, он что дальше-то будет делать? Я говорю, он тебе будет звонить и говорить, что ты дура, сама виновата. И что ты сама разрушила нашу семью, и вот за это теперь и мучайся. Ну, примерно так. Она говорит, да, и что мне делать? Я бы его поубивала вообще за такие слова. Я говорю, поэтому приготовься сейчас. А что мне ответить? Я говорю, ну скажи, а я как бы ничего не разрушала вообще. Почему, о чем ты говоришь, я вообще не понимаю. Он скажет... А что он скажет? Я говорю, он скажет, ну ты же уехала из дома. А что надо ответить? Надо сказать, нет, я не уехала, ты сказал просто, иди, как бы, из дома я пошла. Как ты сказал, так и сделала. А ты как бы вообще моя жена или не моя? Конечно, твоя, чья же еще жена? Представляете, он так ее и спрашивал. И она так ему отвечала. И потом, когда это все произошло, она говорит, а дальше что будет? Я говорю, дальше он будет молчать и вообще ничего не будет говорить. Жди. День прошел, короче. Звонит ей. Как ты там? Нормально. Домой не хочешь? Я не знаю. Я об этом не думала. Я тут дел много. Я приеду. Приезжай. Не тебя забирать, просто приеду. Хорошо. Что теперь? Он приедет, и что теперь я буду делать? Вот он приедет, меня не забирать не хочет. Я говорю, да ничего не делай, что делай? Как бы радуйся ему, улыбайся, смотри на него, как будто ничего не произошло. Потом говорит, садись в машину, поехали. Села, поехали. Едут, едут. Тут он поворачивается к ней и говорит, ты, говорит, самый лучший человек в моей жизни. Я таких еще как ты не видел вообще. Потом опять звонит, говорит, а что еще так у него будет? Я говорю, обязательно. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что он на работе так сильно устает и не умеет отдыхать, что у него происходят психические срывы, и поэтому все его семьи до этого разрушились из-за этого, из-за этой причины. На него псих нападает, и он как бы начинает срываться на близкого человека. Что делать? Начни сама жить здоровым образом жизни. Начни сама жить правильно, подтягивай его. Как только он начнет двигаться на природе, начнет ходить в сауну, сразу все пройдет. Он не будет уже так срываться. Видите, можно сделать выводы. Выгнал все. Побил все, развод. А ты просто посмотри вглубь ситуации, что на самом деле произошло. Ты же уперлась, как баран. А мужчина не может этого терпеть. В результате он начал драться. Теперь ты говоришь, я с ним больше жить не буду, я не могу это вынести, что он меня побил. Почему ты не можешь вынести? Ты же сама виновата. Мужчина никогда просто так драться на женщину не будет вообще. А если это просто так, то зачем ты вообще за такого дебила вышла замуж? Ты точно не за дебила выходила замуж? Значит, не просто так. А если не просто так, ну и скажи себе, я сама вот такая вот глупая, не знаю, как с мужчинами вести, и не надо разводиться с человеком. А что с ним надо делать? Молись просто, чтобы у тебя прошло 3 стадии. Первая – спокойствие в сердце. Вторая – возможность с ним нормально общаться. Третья стадия – раскаяние в его сердце. И воссоединение семьи. Все. Вот это все, что надо делать. Никогда не сдавайся, никогда не делай глупости. И всегда знай, что эта жизнь предназначена только для учебы и больше ни для чего. И никто не хочет покоцать твою жизнь вообще. Тебя просто Господь обучает в разных ситуациях жизни. А ты учись, не сдавайся никогда. Хороший период. Плохой период. Вы слышали песню, нет?
Да.
Ну вот, учитесь молитве сейчас. Все сели прямо. Если вам кто-то, птицы какие-то шепчут, да ничего не получится, у тебя крест одиночества, все, болезни неизлечимые. Вспомните эту песню. Орлята учатся летать. Знаете, что даже если эта болезнь действительно неизлечимая, то все равно вас никто не может победить. Если вы верите в победу до самой последней секунды своей жизни, молитесь, и в тот момент, когда вы уходите из жизни в этой борьбе, то Бог такую награду вам дает, вы даже представить не можете. Священное Писание говорит, сколько бы у человека грехов не было, какой бы он вообще не был плохой. Если он до последней секунды жизни верит в победу, молится, повторяет молитву, то если он в таком состоянии оставляет этот мир, Бог ему прощает все его грехи, считает его святым и отправляет в духовную реальность вообще. Поэтому в этом мире нет поражения, если вы его не принимаете сами. А теперь напоследок, я вам расскажу всего лишь одну историю, потом будем молиться. Я с самого начала, как только занялся работой над собой, изучением духовной практикой, когда я обрел свою веру, меня Бог послал в одно место. Это место в святом месте называется Госпис. Госпис — это место, куда приезжают люди умирать. И туда приезжали умирать непростые люди. Это очень возвышенные люди туда приезжали умирать. И я видел, как они живут. Я вам не просто так все рассказываю. У меня есть опыт на судьбах людей, которые прошли эти экзамены. Я вам всего лишь один случай расскажу. Одна молодая девушка, 20 с лишним лет. 22, 23, там, я не знаю сколько. Красивая. Приехала умирать в святое место, потому что у нее был рак крови. Рак крови означает такая болезнь, что с каждым новым выбросом лейкоцитов ты задыхаешься, и как бы если выжила, еще поживи месяц, значит. Следующий выброс — опять задыхаешься. И потом, когда ты уже, то ты все. И вот так вот жди следующего выброса. Будешь жить или нет? И на каком-то из выбросов, или ты переливаешь кровь, ходишь каждую неделю, что очень тяжело, или просто готовься к смерти. Поражает обычно молодых, и в основном женщин, рак крови. Итак, она приехала умирать, потому что ей надоели эти переливания. Она просто всем сказала «Чао, бабина, сори», и поехала умирать. И просто сидела целыми днями, молилась, ходила вокруг святого места, парикраму, паломничество, и готовилась к смерти. Эти приступы как бы приходили, она чувствовала, что еще выжила дальше, и радостная, счастливая, приняла свою судьбу, потому что она в святом месте. Заметьте, радостная и счастливая, не несчастная и замученная. Я сначала вообще не понял, что она там делает. Я когда приехал, она уже там такая счастливая, молится, улыбается всем. Я говорю, ты что здесь делаешь? Она говорит, у меня рак крови. Я такой, пам, ничего себе. Но это только начало истории. Потому что потом дальше случилось так, что у ней приступы стали все слабее, 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 потому что она целыми днями ходила вокруг святого места и молилась. Она любила солнце, то есть она лечилась просто все это время. И потом раз, они вообще прекратились, а она никому об этом не говорила, потому что она боялась думать даже в эту сторону. Представляете, такая тяжелая болезнь, еще там на что-то надеяться. Прошло полгода. Приступы прекратились совсем, полгода не было ни одного. И она говорит, я хочу с вами поговорить. Я говорю, о чем? Вот у меня нет полгода приступов, я не знаю, как об этом думать. Я говорю, пойдем сдавать анализ крови. Сдали анализ крови, рака крови нет. Но это еще начало истории. Потому что через пару недель после этого она познакомилась с очень возвышенным человеком там, в святом месте, и вышла за него замуж. Она приехала умирать, а Бог ей дал жизни и очень хорошего мужа. Только потому, что она не согласилась со смертью. Она не сделала кислую физиономию. Она просто радостно жила дальше. Это вам всем урок, понимаете? Хороший урок, и мне тоже. А теперь все сели прямо.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.